Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся очередной раз в нашем стриме. И всех приветствую. Насчет тематики. Сейчас такое время интересное, когда много актуальных тем. И грин-карт лотерея актуальна, и то, что происходит там со всякими юридическими претензиями к бывшему президенту Трампу, и война в Украине, и, ну что еще, я не знаю, много чего. Вот, поэтому всевозможные иммиграционные там скачки в разные стороны, очень нестабильное время, постоянно что-то происходит. Поэтому, друзья, вот все то, что вас интересует. Томми, ты где, мальчик? А вот он тут. Иди, на тебе вкусняшку. Иди сюда, мы покажем тебя. Иди сюда. Мы покажем тебя нашим зрителям. Иди. Потому что мы, друзья, вместе с Томиком сегодня ведем. Тихо. Иди ко мне. Мы вместе с Томи, друзья, ведем сегодня наш стрим. Вот, мне тут чайку принесли. Спасибо. Друзья, вот, Томи, тебе нравится участвовать в стриме? Скажи. Да, очень нравится. Давай так вот, головкой так. Очень-очень нравится участвовать в стриме. Вот, пойдем. Вы такой тепленький, друзья, У нас сегодня прохладно, я так вот. Ну, хорошо, малыш, ты у нас не участвуешь в политической жизни страны и в иммиграционных процессах. Ты у нас гражданин Соединенных Штатов, урожденный прямо тут. Тебе за это, ладно, тебе за гражданство, на тебе отдельный кусочек, все. Все, друзья, довольны, у каждого свой кусочек есть. Пойдем смотреть на ваши, значит, вопросы. Да? Вы помните, что наш стрим, в общем-то, движется по вашим вопросам. Я ничего не пропускаю, я читаю все подряд. По 2-3 раза писать один вопрос не надо. Вот, потому что возникает желание сделать так, чтобы человек больше вообще ничего не писал, и это легко делается. Хочу сказать, друзья, что ваши лайки и комментарии в общем и в целом способствуют продвижению нашего стрима, в том смысле, что его будут рекомендовать другим людям, которые тоже, может быть, захотят прийти послушать, поэтому я рассчитываю на вашу поддержку в этом плане. Так, ну что, поехали. Какой опыт должен иметь программист Java, чтобы быть востребованным в Штатах? Нет ответа на ваш вопрос. Бывает, что вы уже в США и хотите найти работу для начинающего. Это одно. Если вы хотите найти работу из другой страны, удаленную, это уже другой момент. Если вы хотите найти работу из другой страны, да так, чтобы вас еще привезли в США по рабочей визе, это совсем третий момент. Поэтому, как говорят, правильно заданный вопрос – это половина ответа. Приветствую, дядь Миша, и всех на канале. Вот всех так. Ну что, канальи, да, это которые на канале. Значит, так, дядь Миша, добрый вам день. Да у нас, в общем-то, утречко, друзья, утречко, 11 часов. Хочу сказать, что мы с вами тут часа 3 поболтаем, а к 7, это у нас будет 2, к 7 я должен буду отправиться в офис, ну, в школу туда. Там какое-то мероприятие школьное с закуской, там видеосъемкой, там еще я не знаю чего. Вот, я там должен буду сказать речь. Не знаю, о чем конкретно, но обычно все мои речи похожи. В том смысле, что я говорю, там, народ, там, вперед, там, шашку наголо, и понеслось. Обычно вот такие мои речи. Добрый день, туда-сюда. Вопрос. Если есть опыт работы в России 3 годика в роли QA, финтех, то есть он что-то такое тестировал, связанное с финансовыми какими-то делами, есть много софта. Руки, финтех, руки и бэк. Да. Этот опыт будет релевантен в США и Канаде. Плюс опыт инженером-строителем 15 лет. Какая вилка примерно? Я про строителей ничего не знаю, но вам советую определиться. То есть, или вы инженер-строитель, или вы все-таки QA-финтех. Да, так что про строителей не знаю, про QA нормально все. востребовано. Так, дай бог, чтобы все выиграли в Green Card. Не, ну так не бывает. Вы не перегружайте Всевышнего такими задачами. Понимаете, он как-то так содействует в целом, но больше в реализации вашего потенциала. Понимаете, не так, чтобы вот... Так. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здоровья участникам лотереи, удачи. Помните, как каждые пару лет все начинают бояться, что вот сейчас вот лотерею отменят. Я вам скажу такую вещь, что очень часто, вот буквально раз в год, выиграв в лотерею, люди начинают бояться, что они выиграли. И они могут, некоторые вообще даже не проверяют выигрыш, некоторые так пугаются, что сразу перестают интересоваться и так далее, и так далее. Это уже ответственность, это что-то делать надо, понимаете, когда выиграл. Поэтому многие люди вообще, даже зная, что выиграли, никогда не проявятся на предмет следующего шага. Поэтому же выигрыши объявляют гораздо больше, чем мест, так сказать, есть на самом деле. Зная, что многие не придут. Насчет того, что лотерею отменят, это такие дешевые хайпы были, начиная где-то с 2015 года. Республиканцы, получив при Обаме, получив большинство в Палате представителей, постоянно принимали, там, чуть ли не раз в год, принимали резолюцию об отмене грин-карт лотереи, зная, что у них ничего не пройдет, зная, что в Сенате это не пройдет. Это просто были такие, знаете, пиар-компании такие вот. Для своих, так сказать. Вот. Это все тут же подхватывалось российской прессой, не только российской, может быть и украинской, я не знаю, но вот там. И все, отменяется вот Green Card, тут же все, вот, значит, кто не в курсе, начинали плакать. Разводили лоха, как могли. Вот. Хотя, может быть, те, кто разводил лоха, и сами были лохи, и не понимали, что пишут, это тоже бывает. То же самое, как вот сейчас идет такой массовый... Развод лоха прямо сейчас идет, когда говорят, что вот Америка предложила какую-то специальную программу для россиян, которые бегут от путинского режима. И это абсолютная фигня, потому что единственное, что сказала пресс-секретарь Белого дома, она сказала, что у нас уже есть программа политического убежища, и, пожалуйста, вот мы готовы рассмотреть в индивидуальном порядке каждого, кто на эту программу подастся. И вот эти слова, типа «все у нас есть, отстаньте от меня, идите нафиг», вот это вот, да, фактически, что она сказала, начали интерпретировать как особое приглашение. Знаете, там, вот как там у Жванецкого, да, так, мы же не просто так приехали, мы же по приглашению председателя горосполкома, он по телевизору выступал и сказал «приезжайте в наш город». Понимаете? Вот это примерно такого же плана. И вот тоже лох прыгает, значит, не... Да, но даже солидные вроде бы люди из новостных там всяких тоже вот этот бред повторяют. Поэтому отмена лотереи Green Card каждые там два года, год, вот, это была вот такая же вот фигня собачья. Трамп, конечно, хотел отменить, это правда. И пытался отменить. Но он лично же не может это сделать как президент. Он это мог сделать только через Конгресс. То есть Конгресс должен был принять новый закон. А принять новый закон, у них не было не только голосов демократов для этого, а у них для этого не было даже единства в самой республиканской партии. Они же и провалили это все. Вот иммиграционную реформу провалили не демократы при Трампе, а ее проводил сам Трамп и его... сторонники, которые не смогли договориться друг с другом. Такая история. Поэтому лотерея Green Card живее всех живых, я вам скажу. До тех пор, пока в стране бардак, никто не в состоянии ее отменить. Что происходит с Маском? Послушайте, а что происходит со мной? А что происходит с вами? А что происходит там? Мало ли у кого какие проблемы. Что, почему нас должны волновать его проблемы? Ну, какой-то человек, ну, как бы предприниматель, там, миллиардер, так, человек известный, он еще при этом эпатажный, он еще при этом такой популист, я не знаю, там несет всякую ахинею периодически и так далее. Это не должно заслонять от нас его заслуг в качестве, вот, допустим, человека, который там гениальный инженер, там, и предприниматель, и так далее, и так далее. Но у него есть своя область, в которой он что-то говорит, вот, допустим. Вот есть такой человек, он отставной полковник там, украинской армии, Жданов такой. Он частенько выступает как эксперт там, по военным делам. И когда речь заходит о том, что какое орудие там, да, как далеко стреляет и сколько там взрывчатки в одном снаряде, он изумительно все рассказывает. Но как только чуть-чуть в сторону, он начинает такое нести, что я поражаюсь. Ну, например, вот, допустим, когда речь шла об экспорте зерна из Украины, он говорит, а что такое Украина, какой там экспорт, ну что за бред собачий, это всего 1% мирового производства зерна. О чем мы вообще говорим, как может непоставка зерна из Украины повлиять там, на голод там, в странах третьего мира. И он не говорит, что поставки зерна из Украины это 9% мирового товарного зерна. Товарного. Мало ли, что оно производит 1% от всего производства. Но оно на рынок, когда идет, на рынке это 9% всего зерна, которое поступает на рынок. 9% можно много чего жахнуть. Я вас уверяю. А там еще и российское не идет. Российского гораздо больше в процентном отношении от мирового рынка. Поэтому будь здоров, можно. И повторяют за ним тоже, там какие-то люди повторяют. Поэтому надо ценить в людях то, в чем они хорошо разбираются. Вот, допустим, Маск, он талантливый, вот там, скажем, инженер, предприниматель, у него видение какое-то. И давайте в нем это ценить. Или вот, допустим, он бесплатно, там, за свой счет фактически обеспечивает интернет, вот этот Starlink, там, на всю Украину во время войны. Никто ему денег за это не дает. Он, кстати, вчера обратился в Министерство обороны и сказал, что ему слишком дорого, и что он предлагает им взять на себя расход. Вот, значит, поэтому вот он что-то делает, и спасибо ему за то, что он делает. Он чего-то делает плохо, ну так он это делает плохо, ну в конце концов. Ну так а он что, политик, он что, президент, он что? Он кто такой? Вот сейчас выйдет, допустим, ну кто там, я не знаю, какой-нибудь киноартист известный, не знаю кто. Вот, или там певица, вот Алла Пугачева выйдет и скажет что-нибудь такое там, про то, как разрешить украинский конфликт, например. Но она же не политический деятель, понимаете, она человек искусства. Вот. И у нее есть какое-то мнение, но почему вас это так, может, задевает или интересует? И так далее. Маск, ну какой-то Маск, что-то он сказал там. Господи, боже мой. Ну. Вот. С Маском все в порядке. Не в порядке с теми, кто из этого пытается что-то сделать такое, кроме вот там того, что Маск есть сам по себе. Привет нам от армянских москвичей и от московских армян. Вот как ни скажи, все имеет смысл. У собаки есть паспорт? Ну как там этот кот Матроскин-то говорил? Вот усы и хвост, говорит, вот мой документ. Да, привет из Санкт-Петербурга. Видите, друзья, какое большое расстояние от Санкт-Петербурга до Сан-Франциско. А мы тут, а нам до Сан-Франциско рукой подать. Вот буквально 40 минут и Сан-Франциско. Да. Как интересно мир устроен. Как обстоят дела на рынке IT, в частности с нашими тестировщиками? Ну, как и всегда, знаете, вот когда товар какой-то продается, важно, как упаковать этот товар, понимаете, как его подать. Вот, допустим, лежит яблоко на прилавке, вот. Вот лежит яблоко на прилавке и лежит себе. Понимаете, люди мимо ходят. А вы возьмите это яблочко. И так, так вот сделайте. И так его потрите вот так вот, да, потрите яблочко. Так оно заблестело. Заблестело яблочко. Совершенно другой клинкор, понимаете. Вот, поэтому... Если яблочко правильно, так сказать, упаковать и подуть, и полирнуть, и так, может быть, даже где-то подзавернуть во что-то, и с разговором интеллигентным, хорошо идут яблочки, неплохо идут. Надо уметь продавать. Мало иметь яблочко, надо еще продать. Это отдельное такое, казалось бы, вот Хорошее же яблоко. Да, говорит, но надо еще продать. Много хороших яблок. Ну, или как бы выглядит хорошо. Или вроде говно яблоко, но вот его так упаковали, что вроде как хорошее, а ты теперь с ним конкурируешь. И думают, это там, там хорошее яблоко, а у тебя плохое. Понимаете? Потому что от упаковки много зависит. Скажите, пожалуйста, на каких сайтах люди ищут работу в IT из США? Ну, зависит от опыта, от профессии. Если, ну, айтишники, вы говорите. Ну, есть LinkedIn, где, ну, просто вас находят, если у вас опыт есть. В основном они вот там. Но есть просто поисковики. Такие там типа Dice, Monster, Career Builder, Glassdoor, ZipRecruiter, вот, вот эти. Закончат ли мобилизацию через 2 недели, как сегодня объявили? Видите, вы знаете такие тонкости, что чего-то там объявили. Возможно ли ее возобновление после осеннего призыва срочников? Я так думаю, что вы, в общем-то, вы, наверное, не привыкли еще, но все, что у вас объявили, в лучшем случае, этому просто нельзя верить. Потому что никак, они никаких обязательств на себя не берут при этом. В худшем случае, и может быть наиболее таком, что надо быть готовым к этому, это попытка обмануть людей, как бы бдительность притупить. Значит, дальше их поиметь. То есть говорят, войны не будет, значит будет. Или говорят, мы не стреляем там по гражданским объектам, значит стреляют. Понимаете, да? Поэтому, значит, там, говорит, на нас напала, там, не знаю кто, кто, Украина. Значит, они готовят нападение на Украину. Понятно, да? Вот, поэтому, если вы еще не поняли вот этого тренда, то, конечно, вам трудно будет. То есть, вы пытаетесь проверить, а правду ли они говорят. Нет, конечно, они всегда лгут. До тех пор, пока есть такие, как вы, которые слушают и спрашивают себя, а некоторые даже не спрашивают, они, конечно, будут вам лгать. Ну, а что вам не лгать-то? Это же дешевле, чем там реально что-то делать. Правильно? Здравствуйте, дядя Миша. Как правильно сделать выбор, когда несколько офферов? Как сердце подскажет? Кому-то мозгами, кому-то сердцем. Но я вам скажу, допустим, вы взяли не тот оффер. Тоже не беда, пойдете через полгодика, возьмете другой там. Не вопрос. Это же с опытом приходит. С опытом вы начинаете лучше сами понимать, что вам надо. Потому что пока ты еще не понимаешь, что тебе надо, и ты вот и это хочется, и это хочется, и все ему хочется, и еще что-то хочется. Обычно хочется всякую дрянь, которая тебе нафиг не нужна поначалу. Вот. А потом так потихонечку начинаешь лучше понимать себя, начинаешь с опытом, начинаешь получать офферы практически от всех. И ты уже спрашиваешь себя, а куда я реально пойду, а куда я хочу, с этим вообще разговаривать не буду, понимаете? И вот со временем. А поначалу, да любой оффер лучше, чем никакой. Не пытайтесь, как сказать, вот на мелочевке там что-то такое выгадывать. Ваше главное приобретение, когда вы получаете первый оффер, да, значит, это вы начали работать, вы перешли в другое качество. То есть вы сели в поезд и поехали. Говорит, ну вот тот вагон может быть мягче, или в этом вагоне меньше матом ругаются. Да, есть тонкость. Ну так перейдете там из вагона в вагон, главное, что вы в поезде. Понимаете? Михаил Петрович, здравствуйте. Как вы относитесь к фильмам Тарантино? Возможно, можете выделить какой-либо из просмотренных. А что вам мое мнение, я не знаю. Ну, смотрите сами, почитайте, в конце концов, посмотрите, сколько звездочек, сейчас так хорошо все, я не знаю, хорошо, я никогда не жаловался на фильмы Тарантино, там, первый раз меня в жизни спросили, Тарантино, Буратино, там, я не знаю, что там, можно еще какое-нибудь слово в рифму, ну, смотрите сами. Добрый день, Михаил Петрович, приветствие из Люберец, о, Любера подвалили, так. Жду не дождусь 24 октября. А, это он, наверное, в класс к нам записался. Луч света в царстве мрака. О как. Сегодня вот чуть не приняли злые дядьки с повестками около станции метро Новокосино. Но благо обошлось. Я вам скажу, что когда я там жил, еще не было станции метро Новокосино. Но вообще название такое, если кто-то хочет закосить, так ему, так сказать, вот в новинку косить, то вот он может косить на станции Новокосино. Там соберутся новички. Хорошее название. Привет из Киева. Очень темного. Мало света на улицах, но мы боремся. У вас есть статистика дошедших до последнего занятия участников офлайн-курсов, платных онлайн-курсов и бесплатных онлайн-курсов? Дошедших до последнего занятия. Ну, можно посмотреть, конечно, поскольку я это веду через какие-то программные продукты. У меня есть платформа такая для проведения занятий, и там идет учет. Там полная база данных есть, полная статистика. Я могу в любой момент пойти и посмотреть. Мне просто никогда не приходило в голову это сделать, потому что я все равно веду урок, сколько бы там ни было народу, я его веду. Я вижу каждый конкретный урок. Вот я зашел на урок, я вижу, сколько там людей. И я могу сказать, что по мере приближения к концу курса людей меньше, незначительно, но поменьше. Особенно снижается количество участников, когда речь заходит о самом главном, о том, как найти работу. Вот последние 5 моих уроков, 5, посвящены поиску работы разным аспектам. И я могу сказать, что там народу вдвое меньше, чем там, когда мы какие-нибудь там малосущественные, ну, скажем, не то что мало, ну какие-то там технические вопросы, там, даже не самые приоритетные, и вот там будет вдвое больше народу, чем когда речь идет о поиске работы. Вот такая интересная закономерность, и я борюсь с этим как могу, то есть я объясняю студентам, как важно. Ну, вот у них какие-то свои мысли, я не знаю. Если человек не собирается искать работу в ближайшее время, а это бывает часто, то он может и не интересоваться особо, потому что ему прямо сейчас это не нужно. Поэтому он может прямо сейчас там больше интересоваться техническим или проекты какие-то делать. А это, ну, там дойдет до дела, посмотрю, там, например, так. Так, статистика. Привет от Кати и Вовы из Глазго. Вот, друзья. Катя и Вова – это люди, которые систематически передают привет из Шотландии. Что там Маск чудит со старлинками? А вы его еще подальше пошлите, скажите, какой он урод. Вот, он может еще что-нибудь отменить, я не знаю. Здравствуйте, Михаил. Дайте, пожалуйста, установку на победу в лотерее Green Card. Заявку еще не отправляла. Нет, давай так, вы уже отправьте, а тогда будем давать установку. Че так давать-то впустую-то? Говорит, билет не купил, говорит, что, говорит, мне это не помогаешь. Говорит, ты же в лотерею не выиграл ни разу. Говорит, ты же билет не купил. Вот, давайте вы купите билет, а я дам установку. Рынок вырос на порядок или вы отняли чей-то бизнес в преподавании? Нет, насчет порядка я не знаю. Что такое порядок? Я не отнимаю чужого рынка, у меня свой. Вы видите, я не рекламируюсь. У меня естественный приток студентов. То есть они приходят через тех, кто учился раньше. Я не пытаюсь пойти куда-то, где там 100 тысяч подписчиков или там 500 000 просмотров и там за деньги выйти на людей, которые вообще не в курсе. Поэтому вот меня на том рынке, меня нет. Это они, там какие-то люди есть вот на том рынке, на том. Вот, и они там постоянно ищут кого-то, кто не в курсе. Такой рынок тоже есть. Вот. Но все мое при мне. Вот. Если человек там, допустим, знал про нас, но в итоге не пришел к нам, а еще куда-то пришел, но это не мой, это какой-то такой. Был бы мой, пришел бы к нам. А это так, где-то он там ходит. Рынок, я могу сказать, что есть некоторая сезонность в этом деле. Вот у нас сейчас стабильно Три класса мы начинаем в год. Ну, вот сейчас, правда, добавились вот эти парочка на европейский рынок, но на американском рынке у нас три класса в год. И всегда меньше всего народу в январе, чуть побольше в там, мае-июне. И самая-самая пиковая ситуация, много народу, это вот там сентябрь-октябрь. Иногда бывает ноябрь, но вот сейчас мы застабилизировались на сентябре. Ровно год назад мы начинали тоже 6 сентября, как и сейчас. Значит, есть такая вот, да, есть такая сезонность. Сейчас у нас побольше стало, я бы сказал, кроме сезонности, ну, какая-то часть вот этого условно competition, она ушла в сторону того, чтобы ориентироваться на не русскоязычную аудиторию. То есть они как бы идут на американский сегмент рынка, а на американский, ну, не русский, так сказать. Там на американском тоже может быть не так много американцев, а больше там может быть из Индии или там откуда-то, там еще с Филиппин. Но на этом сегменте все подороже, так? И ожиданий у людей особых немного. То есть американская система образования, она такая, пришел, бабки отдал, сам сиди учись и вали отсюда, чтобы мы тебя больше не видели. Это очень удобная такая схема. Вот, конечно, она привлекательная. Их там много, там конкурируют вот на этом рынке. И они, соответственно, выросли в цене. И получилось, что мы сейчас вдвое и втрое дешевле, чем вот эти вот. Поэтому, да, при том, что у нас курс в два раза больше по протяженности, да, по количеству часов мы вдвое больше, а по цене мы в два и в три раза меньше. Поэтому я думаю, что среди людей, которые в основном ориентируются на цену, не понимая, что за этой ценой особо, не интересуясь этим, наверное, мы привлекли какую-то часть этих людей, которые в состоянии что-то сравнивать. Потому что есть люди, которые не в состоянии. Вот он увидел чего-то, ему говорят, вот там, платишь там $1000, найдешь работу еще 25 там в течение 2 лет. Он говорит, хорошо, и пошел. Вот я их вижу, постоянно они приходят, потом уже к нам. И, значит, я говорю, а как же ты? Я говорю, а чего? Ну, действительно, а что действительно? Там, вот, не погуглить-то, да, ну, не гуглят, вот. Еще раз, это отдельный рынок. Это как бы современность такая, понимаете, когда доступ к аудитории, в частности к лоху, стал очень облегченным. Это используется, видите, и в политической жизни, и в такой в рыночной, и в экономической, так сказать, когда динамитом глушат лоха. А лох, он действительно, он не вымирает, он очень такой массовый, его много, и все время новые приходят, поэтому так вот, да. Мне трудно судить, понимаете, я ведь не очень знаю рынок там, кроме нас. Ну, там, может быть, там пару-тройку, которые меня, допустим, иногда раздражают. Да, потому что остальных я просто не знаю. Тут вот, знаете, пришла, значит, девушка одна. Она где-то там нашла кого-то. Я никогда не слышал, честно сказать, но пошел посмотрел, и это наше, да, и показывает мне резюме, которое я сделал, думаю, резюме, но очень похоже на те, что я там когда-то делал, так, процентов на 90, понимаете, и там какой-то опыт написан, там компания AT&T, такая большая известная телефонная компания, я говорю, а ты что, в AT&T там, кто-то тебе там референсы дает. Нет, говорит, просто вот мне написали. Да. Ну, и я так репу почесал, сообразил, кто чего, пошел, нашел. Действительно, значит, там муж и жена. И жена у меня училась когда-то лет, там, не знаю, 7-8 назад. И вот они, вот то резюме, что я там ей 7-8 лет назад сделал, значит, у нее муж тоже тестирует, не знаю, откуда, там, где он учился, не учился. И вот они, это мое резюме. Мало того, у них, у обоих, и у мужа, и жены. В резюме стоит вот это вот AT&T. И они просто вот свое собственное резюме раздают тем, кто у них, значит, учится. Без референсов. То есть как-то они должны сами вот, как-то они должны сами держать ответ, когда их спросят там, дай референсов. И да, когда я говорю, а что у вас там, чему ты научился, говорят, им говорят, ну это все очень просто, это каждый может, вот там возьмите, вот там, не знаю, там Google, там, не помню, что там, Maps, и потестируйте. Понимаете? То есть, да, это все онлайн, это видео записанное, они даже не вот так вот, они записанные видео смотрят, и там три модуля по $500. То есть, это фактически $1500, вот то, что мой класс стоит, только в моем классе там, кроме того, что там записей там на сотни часов, но там все-таки 100 часов живых с преподавателями, и там делают резюме, и там нет проблем, там референсов и так далее, и так далее. И нет такого, чтобы одно резюме всем раздавать, понимаете, которое по совместительству резюме, значит, преподавателя. То есть, и я смотрю вот на это вот, и я говорю, откуда, как вообще такое могло произойти, чтобы вот так? И я говорю, мне вот там какая-то знакомая, она уже 10 лет опыта, она мне порекомендовала. Понимаете? Поэтому, что сказать, друзья? Жизнь такая, да. Я никогда не понимал, вот я помню, в Москве еще был, когда эта экономическая реальность новая началась, и вот там стояли ящики, сидели там пацаны и вот наперсточники, и всегда была вокруг толпа людей, и всегда кто-то хотел поучаствовать, и тогда, и я думаю, понимаете, да, всегда были желающие, а что можно сделать? Что для вас было самым сложным в открытии IT-школы? Что сделали бы вы по-другому, если бы начали сейчас? Я не знаю. Я бы не стал сейчас начинать. Я ж тогда начинал, потому что этого не было в природе. И я не хотел делать никакой IT-школы. Вот вы назвали это IT-школой. Не было IT-школы. Была школа по тестированию, а не вообще IT. И не потому, что мне хотелось школу, а потому, что я понимал, что дикое количество людей не могут найти работу нормальную, не могут хорошо зарабатывать, не могут самореализоваться, просто потому, что они не знают, что это есть. Я сказал, ну я же не могу, я же не такая сволочь, которая скрывает от других людей. Я сказал, приходите, я вас научу, я вам там резюме сделаю, я вам там референсы дам и так далее, и так далее. Но это не IT-школа, это мост по переброске из дерьма в американскую мечту. Люди, которые жили в дерьме, по этому мостику отправились прямым ходом в американскую мечту. Меня все время, вот в те годы особенно, меня все время, ну так в шутку, конечно, они меня с Моисеем сравнивали. Говорят, отпусти народ мой из дерьма, понимаете, чтобы пойти в землю обетованную. Вот что было. О каких сложностях вы вообще говорите? Ну какие там нахрен сложности? Ну чего, какие сложности, когда ты видишь цель, уже идешь, ну как можешь, так идешь. Я бы сейчас не стал вообще ничего этого делать. Зачем мне сейчас-то? Доброе утро. Вы слышали об иммиграционном адвокате Давид Страшной? Дэвид Страшной. Нет, никогда не слышал. 10 лет работал консульским офицером в СНГ. Ну, дай бог здоровья. Не хотели бы взять интервью? Его интервью на других каналах очень интересное. Ну, послушайте, если он уже дает интервью на других каналах, то я тогда воздержусь. Чего я буду за другими каналами-то, сами подумайте. Добрый вечер, Михаил, рада слышать. Так, взаимно. Здравствуйте, дядь Миша. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели поменять в Калифорнии или что вам не нравится в Калифорнии? Конечно, штат прекрасный, но, как говорят, у медали две стороны. Понимаете, что бы я сказал? Значит, у нас в стране есть, как бы, имеет место некоторая поляризация, обострение поляризации между, как бы, либеральным крылом и консервативным крылом. Идиотизм конфронтации этой состоит в том, что каждый человек, он в чем-то консервативный, а в чем-то он либеральный. Понимаете? Допустим, ну, например, вот, скажем, иммиграционные вопросы. Я за то, чтобы те люди, которые тут уже довольно давно живут, в нелегалке живут, чтобы их каким-то образом все-таки легализовать. То есть наличие нелегального населения, которое исчисляется там десятком миллионов, это неправильно, это нехорошо для страны. То есть это как бы либеральная идея. С другой стороны, этого нельзя сделать без того, чтобы перекрыть границу, чтобы нельзя было через нее ходить, как через решето, понимаете? Поэтому поставить забор, имея в виду под забором не обязательно физическое вот такое препятствие, но где-то оно электронное, где-то оно там с вертолетов или там, не знаю, с дронов наблюдается и так далее, но граница должна быть перекрыта. Нельзя через границу ходить. Мало того, к этому нужен еще механизм, состоящий в том, что если кто-то в стране пересидел свой срок, визы там и так далее, у нас половина нелегалов – это люди, которые приехали легально, они просто не уехали. Вот. Соответственно, должен быть механизм по немедленному выдворению тех, кто нарушает сроки, причем по такому выдворению, чтобы они потом там лет 10 не могли в страну вообще приехать, там, да, волчий билет. Ну, то есть, чтобы был порядок. И без этого, да, мы не можем реально легализовать тех, которые в стране есть. Поэтому, с одной стороны, как бы, да, каждый человек так, где-то он либеральный, где-то он там консервативный. Значит, у нас происходит поляризация. И какие-то обезумевшие люди, обезумевшие с левого фланга и с правого фланга, общее у них то, что они обезумевшие. И принципиальной разницы между ними нет. В том смысле, что одни обезумели вот на этой почве, а другие обезумели вот на той почве. Но когда ты посередине между ними, тебе без разницы, на чем они обезумели. Потому что ни с теми, ни с этими тебе абсолютно не по пути. Теперь, значит, что получается? Есть штаты, где какой-то баланс соблюдается. Вот, например, там штат Массачусетс. Там есть, он довольно левый, он довольно, не менее левый, чем, например, Калифорния. Когда выборы идут, там демократы собирают, ну там те же, может быть, 65%, там 64-65%, как, например, вот в Калифорнии. Но там мэр, губернатор республиканец, и тоже они его любят. Вот у нас был республиканец, губернатор, Шварценеггер, да? Тоже те же самые люди, которые большинством серьезным голосуют за демократов, они тем не менее выбрали его. Он, конечно, не отмороженный республиканец, он такой достаточно либеральный был республиканец. Тоже, но я хочу сказать, что должен быть приличный человек, и это уже не важно, он консервативный там или он какой-то либеральный, но он умеренный, и он разумный, и он приличный. Понимаете? И вот этого достаточно. Вот, значит, что происходит с Калифорнией? В Калифорнии есть серьезный сдвиг. Сдвиг в сторону долбанутых на левых идеях. И вот это мешает. То есть я бы хотел, чтобы мы были более такие умеренные, более, к центру ближе. К центру ближе. То есть, пожалуйста, там, голосуй там, за этих или голосуй за тех, ну, там, скажем, левых или правых. Но внутри, в нашей внутренней калифорнийской жизни у нас есть перекосы. И аналогично, если вы посмотрите, например, на какие-то штаты консервативные, да, там тоже есть перекосы, уже в другую сторону, уже в такую полуфашистскую, да, значит, и думаешь, ну чего бы так-то, ну что же вы уже, вот так-то уже вы чего, понимаешь, но у них вот перекосы туда, у этих перекосы сюда, поэтому хочется без перекосов, умеренным либералам и умеренным консерваторам гораздо проще друг с другом договориться, поскольку они умеренные, чем умеренным республиканцам с фашистствующими республиканцами или, там, скажем, умеренным демократам с охреневшими, обезумевшими там, демократами. Но в силу того, что умеренным не удается друг как-то создать такого большинства и договориться и так далее, в силу этого вопрос целесообразности договариваться с этими, да, он как бы уходит во второй план, потому что говорит, какой смысл с ними договариваться, если все равно договориться не удается. И за счет этого какой-то маргинальный такой экстрим, который был маргинальным, становится мейнстримом. Вот мы сегодня очень хорошо это видим в республиканской партии, понимаете? Когда 80... И вот это вот, вот... Еще раз, без разницы, какое-то безумие, там, левое или правое, это не имеет значения. Вот, так что... Вот что бы я хотел подправить. Порекомендуйте адвоката для консультации по поводу политического убежища. Получили повестку. Ну, послушайте, у нас на канале есть пяток, да? Если вы посмотрите... У нас есть, когда-то мы начинали, первым был Андрей Романенко, потом Светлана Каф, у нас очень много, потом Гарри Грант из Флориды, потом вот недавно у нас был парень молодой, там, я забыл фамилию, один раз все, Максимов, по-моему, вот, Финкельштейн, или я, может быть, фамилию путаю немного, ну, типа вот этого. Вот минимум 5 человек, которые я могу вот сразу назвать, поэтому смотрите, ну... Разбирайтесь, а все хорошие. Уточняю вопрос. Какой опыт необходим для трудоустройства программисту Java, уже находящемуся в США? Минимальный. Можете там, если у вас есть там полгода-год, уже, да, уже вас будут хорошо звать. Какое будет различие в варианте с релокацией? С релокацией, я думаю, что вам надо будет иметь... образование по компьютер сайенс и, ну, хотя бы лет 5 опыта. Какая ставка в час на опыт мануала с опытом в России 3 года, если находишься в США? Понимаете, вот это ваша формулировка, вот у вас и перед вами тоже. Находится в США, находящийся в США. Разрешение на работу у тебя есть, находящегося в США? Ну, что за вопрос такой, блин? То есть... Значит, причем мануальный с опытом в России. То есть человек приехал из России. Американского опыта у него нет. Вопрос, а разрешение на работу у тебя есть? Вот ты только что приехал. Я еще раз, хотите, чтобы вам ответили на вопрос? Задайте вопрос. Не демонстрируйте непонимание ситуации, а просто сосредоточьтесь на том, чтобы вопрос задать. Тогда вам ответят легко. Понимаете? Вот. Михаил, как будете голосовать за Proposition 1? Proposition 1? А это что такое? Я сейчас пойду гляну. Я еще не изучал толком. Тут ко мне пришло... Вот видите, у меня тут эти... Proposition 1. Сейчас я тут лампочку поярче сделаю. Так, тут, знаете, они... кандидат... Нет? А, это каунти, я извиняюсь. Вы, наверное, что-то, наверное, в штате у нас есть, да? Тут это отдельная брошюрка по штату Калифорния. Proposition 1. Господи, тут этих Proposition, это такая толстая книжка. Смотрите, я тут один. У них Proposition 1. Так, давайте я почитаю, что там пишут. Конституционное право к reproductive freedom. Так, ну то есть это по части абортов. Значит, что тут говорят? Дополняет Калифорнийскую конституцию в явном виде, включая индивидуальное право человека на reproductive freedom, то есть свободу решать, там, рожать, не рожать. Что включает в себя фундаментальное право выбрать аборт и отказаться от контрацептивов. Сейчас тут choose or refuse contraceptives. А что, можно заставить человека? Так, с презервативом сейчас это... Это не сужает и не лимитирует существующие права, а просто, значит, делает какой-то там equal protection under California Constitution. Фискальный импакт, фискальное влияние, непонятно, так сказать. Значит, они говорят так, если ты голосуешь yes, то в Калифорнию, в Конституцию Калифорнии будет изменена, чтобы прямо открыто сказать, что у тебя есть право выбрать, делать аборт или использовать презервативы. А не презервативы, я извиняюсь, контрацептивс, это пилюльки от родов, чтобы не беременеть. Если нет, я извиняюсь, это контрацептивы, да. Если нет, ничего не изменится. Ну, хорошо, значит, дело в том, что Верховный суд США отменил, значит, существующее 70, там, я боюсь соврать, 3-го года положение о том, что ну, какие-то вещи, значит, там, человек имеет право на аборт. И оно такое федеральное, на все штаты распространялось. Федеральный Верховный суд это отменил, и теперь оно ушло на усмотрение штатов. Теперь каждый штат сам для себя решает. И половина штатов сразу запретили аборты, вот эти вот консервативные, а либеральные, они как бы говорят, пожалуйста. Но дело в том, что есть еще одно решение Верховного суда, которое разрешает контрацептивы, то есть разрешает принимать, продавать и покупать таблеточки от того, чтобы забеременеть. Значит, и когда Верховный суд принимал вот это решение по абортам, значит, они сказали, что следующим будет, они хотят разобраться с контрацептивами, то есть, грубо говоря, могут запретить противозачаточные средства. Запретить противозачаточные средства. Поэтому, я так понимаю, в калифорнийском, вот этом вот предложенном конституционном изменении, они сразу уже и аборты, и контрацептивы они включили. Да? То есть, чтобы если Верховный суд там у себя что-то такое примет по поводу того, чтобы не разрешать контрацептивы, то в Конституции Калифорнии будет написано, что это можно. Поэтому как я отношусь? Я хорошо отношусь. Михаил, добрый день. Переехал неделю назад из Сербии в Нидерланды. Очень этому рад. Я помню, да, было обсуждение. Это самая развитая страна из тех, в которых я был. Что вы думаете про Нидерланды? Ну, старайтесь воздерживаться от употребления наркотических веществ. И в виде кексиков, и вообще так как-то вот поаккуратней. Добрый день. Как сейчас переехать в США фрилансеру? Что посоветуете? Посоветую переехать, если удастся. На вопрос, как именно переехать, могу сказать, идите на мексиканскую границу и расскажите, что хотите политического убежища. Предварительно советую разобраться с тем, что такое политическое убежище, и иметь убедительную историю. Что будет с ребятами, переплывшими Берингов пролив? То же самое, как если бы они, например, перешли мексиканскую границу, там никакой разницы нет. Люди пришли, говорят, интересуемся политическим убежищем, им говорят, встаньте в очередь, вас рассмотрят в установленном порядке, и все. Что вы можете сказать по поводу языка программирования .NET? Это не язык программирования. Востребован ли в автоматизации тестирования в США? Еще раз, это не язык программирования. Михаил, как сейчас обстоят дела с потоком людей по L1? Видно ли восстановление после пандемии? Ну, может быть, какие-то есть процессы. Я вот недавно видел паренька, вот они только что приехали, вот он по L1, жена там по L2, вот заходили ко мне в офис. То есть такое, есть, но вы сами понимаете, что все-таки... В основном компании не вернулись еще к работе в офисе. Поэтому, скажем, обосновать переезд человека в США, при том, что он в офис не ходит, да, сложно. Поэтому оно как бы восстанавливается потихоньку, но это уже от каких-то надо ну, конкретных обстоятельств играть, плясать. Ну да, можно, конечно. Закон же не запрещает, и закон не менялся на этот счет. Если человек выиграл в лотерею, но не сделал следующий шаг, не обратился за своим выигрышем, что тогда? Абсолютно ничего. Другому достанется. Выигрыш сгорает или его передают другому? Передают другому. Ничего не сгорает. Поскольку выигрыш с запасом, допустим, там надо 55 тысяч, да, а делают там, допустим, я, ну, условно, 100 тысяч выигрышей. И дальше еще есть много людей, которые выиграли, но так их очередь не дошла, чтобы попасть на собеседование. Понимаете? Поэтому, если кто-то выпал, значит, кому-то из этой очереди достанется. Какой расклад на 3 недели до выборов? Демократия в США по-прежнему под угрозой? Да. Это не связано исключительно с выборами, вот этими. Это связано в не меньшей степени с выборами 2024 года. Это связано в не меньшей степени с неспособностью правящих элит или, может быть, с нежеланием правящих элит наладить какой-то такой, ну, умиротворяющий какой-то процесс. Потому что они сейчас работают над стравливанием людей. Вот это опасно. Стравливают. Добрый день, Михаил Петрович. Будем подавать с женой на Дивид 2024 третий раз. Пожелайте нам удачи. Желаю удачи. Подавайте 2 заявочки от себя и от жены. Так, Злата Рыбакова. Здравствуйте, дядя Миша. Здравствуйте, Злата. Что называется, здоровеньки булы. Так, есть ли разница в оплате QA, если занимаются финтех, геймдев, стартап, корпорация, продукт? Ну, как-то вы через запятую пишете такие вещи, которые нерядоположные. Даже, я не знаю, мой, как вам, знаете, вот это такой был анекдотец, как спрашивают, армянское радио спрашивает, получает письмо, и там говорят, что вот радиослушатель Иванов там из Уфы спрашивает, что такое апассионата. Отвечаем: не выпендривайтесь, товарищ Иванов. Понимаете, вы сначала попадите в США и получите хоть какую-нибудь работу. У вас там еще 15 лет опыта строителем, да? Вот, получите хоть какую-нибудь работу. И не выпендривайтесь. А уже потом будете выпендриваться. Тут поработал, там поработал, сюда пошел. Начните с первого шага. Или я вам другое расскажу. Идет медведь по лесу, и там на ветке сосны сидит ворона. И с таким, знаете, видом сидит. Такая, а, такая сидит, такая ворона. И медведь говорит, ворона, говорит, а ты что так сидишь-то? Так, говорит, это я, говорит, Миш, выпендриваюсь. Он говорит, а мне тоже можно? Он говорит, конечно, залезай. Он полез на дерево, значит, на эту ветку. Раз, она хрясь и обвалилась. И он бедный там побитый, значит, там охает. И ворона взлетела и говорит, вы посмотрите на него, летать не умеет и выпендривается. Понимаете, не выпендривайтесь. Да, значит, вот давайте, приезжайте, устроитесь хоть на какую-нибудь. Вот, определитесь, может быть, вы на стройку хотели, я не знаю. Вот, и вперед. Чехия ввела запрет на любое пересечение границы россиянами с шенгенской визой. С туристической, да, там туристическая виза. То есть, если у вас там родственники, это другое. Но там именно вот с туристическими целями. Интересно будет, если и Польша до этого дойдет, пока сухопутное пересечение только осталось со стороны Европы. Ну, посмотрим, что вам интересно, я не знаю. Ну, наблюдайте, если интересно. Не подскажете, если человек не обращается по выигранной заявке, она переигрывается или нет? Если да, то в какие сроки после изначальных результатов? Нет, она не переигрывается. Она просто, ее не забирают из общего котла, да? А к этому котлу стоит очередь. Если кто-то из очереди вышел, то другой получит из того же котла. Заявка не носит личного характера. Заявка носит такой характер, что ты можешь встать в очередь к котлу. Понимаете, а вот ты выиграл, это значит, можешь встать в очередь. И там пронумерованы места. Так что если кто-то вышел, значит, все те, кто стоит за ним, они на один шажок продвинулись вперед. Именной заявки выигрышной у вас нету. Привет из Запорожья. Друзья, давайте наши алаверды отправим в Запорожье. Кстати, получить визу high-skilled специалиста в Нидерланды достаточно просто. Всего за 2 месяца. Ее может получить практически любой программист с опытом. Главное, чтобы офер был на руках. Ласточка, да ведь офер-то это же тоже не, как сказать, ну, за 3 рубля-то не продают в киоске «Союз печати»-то, ну, сами подумайте. Будьте здоровы. Спасибо, спасибо. А что? Жданову Юлию Латынина про зерно напела. Я вам хочу сказать, так и Фейгин, казалось бы, уже соображает, да, мужик, явно. И то повторял. Вот это вот все повторял. Я думаю, что ж ты, ё-моё, это же надо так. Здравствуйте, Михаил. Граждане Казахстана смогут получить визу инвестора 100 тысяч. Послушайте, если нет денег, так уже не косите под инвестора. Чего вы этой ерундой занимаетесь? Под инвестора там надо намного больше денежки. То есть кардинально больше. Что такое 100 тысяч? Дело не в том, из какой вы страны. Это вообще мало кого волнует. Существенно, что вы хотите, не положив никаких денег, получить грин-карту там и так далее. Вы чего? Сегодня какой-то слишком порядочный чат. Видимо, ботов привлекают громкие названия стримов. Аж обидно. Это ничего. Это знаете, как вот, когда ПВО работает, то массированная атака, процент сбитых ниже, то есть ПВО перегружается. А когда так потихонечку летят, то сразу повышается процент перехваченного. Так что вот сегодня такая массированная атака, и в нашу сторону меньше летит, поэтому у нас лучше перехват. Так. Привет из Ванкувера. Таки, конечно. Ванкувер это буквально вот как Сан-Франциско, тут совсем рядом. Из Казани. Вот из Казани. Надо сказать, что общего, друзья, между Ванкувером и Казанью, и там я бывал. В Ванкувере просто гулял, там и друзья у нас живут, а в Казани я натурально учился в аспирантуре, друзья, заочный. Но бывал, приезжал там, сессии сдавал. Здравствуйте, писал вопросы в комментариях, но если можно, задам здесь, задайте. Вопрос про резюме на работу, в чем разница и когда использовать разделы summary, technical summary и personal. Personal, я думаю, вообще не надо использовать. Там напишите там какой-нибудь bullet в summary и все. Summary используют практически в любом резюме. То есть вы правильно напишите это слово, да, с ошибкой написали. Значит, summary практически в любом резюме. Я обычно, когда вот эту секцию пишу, я называю не summary, я люблю называть ее profile. Profile. Тогда в этом профайле вы можете написать, что есть грин-карта, например, да, можете написать, что там владеет каким-то иностранным языком, там, ну и так далее. Значит, technical summary я тоже не пишу. Я пишу либо technical skills, либо technical acumen. Technical summary не пишу. Могу просто написать technical. Ну, когда у вас позиция такая, где существенно, что вы какие-то операционные системы знаете, там, в вашем случае, пользуетесь, какие-то языки программирования, какие-то базы данных, какие-то, там, я не знаю, что у вас там может быть. Вот, техническое. Может быть, там нужно знать много браузеров, напишите браузеры. Может быть, нужно знать там какие-то веб-технологии, и вы там начнете писать там HTML, JavaScript, CSS там, и так далее, и так далее. То есть это для тех профессий, где, ну, технических, там, где нужны технические навыки. Вот и все. Стоит ли указывать в резюме availability, если immediate? В резюме вообще ничего такого не указывают. В резюме говорят, что человек умеет. Это же не письмо, которое вы отправляете. Резюме это просто такая рекламная брошюрка. Вот, когда вы это резюме будете, например, вывешивать там, на Дайсе, там, на Монстре, там написано, там вы можете сказать, там, насколько вы там, available. Вы можете, если там по имейлу шлете, можете написать, что я там available с такого-то числа, там, пожалуйста. Стоит ли указывать так, какие направления 3D востребованы в США? Понять не имею вообще, вообще не моя область, ничего не знаю. Подозреваю, что любые, поскольку людей вообще не хватает катастрофически. Если есть 7 лет опыта в QA, а сейчас пишу резюме на девелопера, как представить опыт разработки в резюме, ибо это учебные проекты, не коммерческий опыт? Есть опыт в QA. Значит, вы свой опыт, который в QA, стараетесь сделать по возможности более техническим. То есть, то, что вы там баг-репорты писали, вы можете либо вообще не писать, либо так, где-нибудь, я не знаю, по мелочи. А напирайте на то, что вы, допустим, делали там какой-то грейбокс-тестинг, где-то, может быть, какой-то там whitebox-тестинг вам доводилось, может быть, вы там какую-то автоматизацию делали и так далее. Старайтесь сделать ваш опыт, уберите лишнее и оставьте исключительно техническую часть, чтобы было понятно, что это человек с потенциалом роста. Понимаете? Если все, что вы делали, это писали баг-репорты и тест-кейсы, то я не понимаю, там, с чего вы вдруг девелопер. А если вы делали автоматизацию и использовали там Java и какие-то там к ней еще там вещи, связанные с тестированием, но во всяком случае это была Java или Python, там, или SQL, может быть, вы там бэкэнд какой-то тестировали там с помощью SQL, я тогда понимаю, что есть проекция на кодирование какое-то, есть шанс, есть потенциал. LinkedIn, остальное в основном бодишопы и спамеры, хотя бывают исключения. Ну, в данном случае спросили меня, вот, а я как бы, как вам сказать, мой опыт отличается от вашего тем, что вы один человек, и у вас опыт одного человека, а у меня опыт многих-многих тысяч. Вот, и в самых разных категориях, то есть люди более опытные, есть люди менее опытные, есть люди вообще начинающие, так далее, поэтому меня поправлять не надо, и за меня отвечать тоже не надо. В вопросе «Расскажи о себе» вы рекомендуете упоминать образование, даже если оно не профильное и, кажется, никак не помогает продать себя. Вас не спросили «продай себя технически», «продай себя профессионально». Вас спросили «о себе расскажи». Понимаете? «Расскажи о себе». И вы продаете себя не тем, что у вас образование по компьютер-сайенс. Вы продаете себя тем, что у вас есть хорошая история, и вы отвечаете на вопрос, и вы понимаете вопрос. Потому что в данном случае вы его вообще не поняли. Вы поняли этот вопрос, расскажи о своем образовании так, чтобы мы поняли, что тебя надо нанять, потому что у тебя такое образование. Нет. Нет. Они говорят, расскажи о себе так, чтобы мы поняли, мы увидели твой путь по жизни, чтобы мы поняли, что ты пришел каким-то образом в эту профессию, может быть, со стороны, но ты в ней движешься, развиваешься, у тебя есть какая-то перспектива, и мы можем дать тебе что-то вот в развитие этой перспективы, и мы можем ожидать от тебя, что ты будешь пахать, как пчела, что ты мотивирован, что у тебя глазки светятся, что ты знаешь, зачем ты пришел и к чему ты стремишься. Вот это вопрос, расскажите о себе. Пока вы не поймете вопрос, что хотят узнать о вас, вы будете утыкаться вот в это вот, чтобы, как бы сказать, по мелочи там барыжничать, понимаете? Не надо барыжничать, поймите вопрос и ответьте на вопрос. Тем более, если вы меня слушаете, да, где я рекомендую, я очень хорошо объясняю и как бы показываю эту картину общую. Не поняв общую картину, вы будете путаться в частных вещах, потому что эти частные вещи должны общую картину усилить. Понимаете? А если у вас кроме частных ничего не осталось и общей картины нет, вы обязательно запутаетесь и сделаете что-нибудь не так. В данном случае вы не ответите так хорошо, как могли бы ответить, и, собственно, все. Шалом вам, дядя Миша. Воистину шалом из Витебска. Простите, нескромный вопрос, что вы скажете за отношение к алкоголю? Знаете, я это как с наркотиками. Знаете, скажи наркотикам, Иногда. Вот, нет, наркотики я вообще никак, я шучу, а к алкоголю иногда. В хорошей компании, хороший алкоголь, в небольших количествах. Знаете, как в песне там пьют евреи пол-литровку на 14 персон. Чуть-чуть, по чуть-чуть, но качественно, качественно. Вот, знаете, мне вот приносят иногда коньячок там, люди, ну, там несут всякую всячину. Вот так пробочку, так не оттек с него пробочку, и вдруг... Вот помещение, там, может быть, 10-12 квадратных метров, наполняется ароматом. И ты не пил, понимаете? Но оно так пахнет, что уже и пить не хочется. А твой первый такой амброзия, понимаете? Нет, я вообще не пью. Нет. Не, ну я могу чуть-чуть, ну вот чуть-чуть, так чтобы. Я не помню. Я никогда в жизни не был пьяным. Вот так, чтобы, знаете, вот это вот, и чтобы там где-то свалиться, там никогда в жизни со мной такого не было. Даже в подростковом возрасте, когда я однажды так набрался с ребятами. Но, тем не менее, я спокойно там вышел, дошел до метро, там, и хотя состояние было, лет 16, состояние было у меня немножко такое перевозбужденное. Но, во всяком случае, я просто что хочу сказать. Есть люди, которые, знаете, у них болезненное, они там чуть-чуть взял и пошел в разнос, понимаете, или там скатился в алкоголизм, или это же болезнь, в общем-то, поэтому у нас в семье никто не пил никогда. Отец утверждал, что любит пиво. Я никогда в жизни не видел, чтобы он пил пиво. Ну, то есть уже здесь, в Америке, когда вот он же был, и он всегда говорил, что пиво любит, и там... Я говорю, а так у тебя есть пиво? Он говорит, нету. Я ему как-то принес пиво, но там эти 6 банок стояли у него несколько лет. Понимаете, вот он любит пиво. А. Здравствуйте, дядя Миша. Можете объяснить логику? Конечно. Не, ну если есть логика. По законодательству на убежище можно подать, только находясь на территории США или на границе. Ну, но если ты получил визу и попал в США легально... Тебе потом говорят, что ты обманул систему. Где логика? Не, вам никто этого не говорит. Есть некоторые, ну, как бы, инструкции, в которых написано для работников всех этих служб, что если ты приехал в страну и подал на политику достаточно быстро, вот эти достаточно быстро, сегодня это 60 дней. В любом случае было 60 дней, когда я последний раз интересовался. Вот если ты подал сразу... то они говорят, наверное, он обманул, какая у него цель приезда, когда визу получал. Но считается, что если ты 60 дней пробыл и подал, тогда вот это подозрение с тебя снимается. Кроме того, когда вы говорите политическое убежище и статус беженца, значит, надо различать политическое убежище и статус беженца. В принципе, это одно и то же, но процесс разный. Вы можете подать на политическое убежище, находясь внутри США. Ну, или на границе. Вы подаете на политическое убежище. Если вы обращаетесь за этим извне, вот, например, мы подавали в посольстве США в Москве. В то время был такой процесс, да? Значит, мы подавали в США. И это был статус беженца. А если бы мы сначала приехали в США по гостевой и точно так же обратились бы, это было бы политическое убежище. Со статусом беженца бы, знаете, чем проще? Пришел в посольство, обратился, и тебе в конце дня там это выходят и дают в руки бумажку, где написано, что ты там принят или не принят. Понимаете, не было судьи. Вот это все давалось сотрудниками посольства, там этим консулам. Это было удобно. Поэтому, значит, логика, тебе говорят, что ты обманул систему, тебе не говорят, что ты обманул систему, если ты по правилам работаешь там со специалистом, который тобой занимается, ну или хотя бы подсчитываешь то, что люди пишут, вы не попадете в ситуацию, когда тебе скажут, что ты обманул. Я вам больше скажу, если у вас угроза жизни, если вы должны срочно сниматься и так далее, ничего страшного нет, если вы обманули. Вам простят. У вас были основания веские, чтобы обмануть. Вы свою жизнь спасали. И спасение жизни гораздо выше в приоритетах, чем, например, быть кристально честным. Спасение жизни оправдывает обман при получении визы. Я вас уверяю. Чем отличается цена вашего курса QA для россиян от QA для россиян, ориентированных на европейский и американский рынок? Значит, если вы в странах СНГ, Россия, Украина, Белоруссия, там, не знаю, где хотите, в бывшем СССР, так точнее, значит, и работать собираетесь прямо там, то есть все, что вы от нас получаете, вы получаете курс, вы получаете резюме, и дальше сами там уже разбираетесь. Вот. Если вы хотите искать в Европе, и вам для этого нужна наша помощь, да? То есть если вы обращаетесь за помощью, значит, потому что резюме будет иначе выглядеть, немножко другое будет резюме. Первое. Второе, мы вам туда проекты всякие напишем и будем вас прикрывать референсами со своей стороны. Да? То есть они смогут из Европы, из Канады, откуда угодно, они могут к нам обратиться, и мы будем до них дозваниваться, и мы будем... Ну, это работа. Я как человек, который много референсов дает, я вам скажу, что это серьезная работа, потому что они, ну вот, как бы так вот, расходятся, могут не оставить сообщения, могут оставить неразборчиво. Иногда такое расследование ведешь, чтобы найти вот этих вот, которые там хотят референс, и дать им этот референс. Это работа. Вот. И тем более я ее сам делаю, ну не один там, но в основном. Поэтому, значит, если вы сами по себе после курса, вот он там заплатили 750, и ради бога. Если вы в Европе там где-нибудь или там пытаетесь в Америке работу искать где-то, мы говорим, ну хорошо, мы вам сделаем такое, как бы резюме на такой западный рынок, и мы вас прикрываем референсами и так далее, это будет стоить $1000. Даже если вы будете искать работу в США, но вы географически находитесь вот в том регионе, вы не в США, вы не в Канаде. Вот меня товарищ спрашивает, я говорю, из Израиля. Израиль считаем за Европу. Это не США и не Канада. Даже если вы в Мексике, например, да, вы идете вот по тому региону, не США и не Канада. Соответственно, это будет стоить $1000. Значит, 750, 1000, 1500. 1500 это США, Канада. Значит, 1000 это вы находитесь где хотите, вот, в Европе, в СНГ там, и так далее, и хотите искать работу в Европе, СНГ, в Европе, Америке, 750 вы находитесь в бывшем СССР и хотите искать работу в бывшем СССР. Или где хотите, но без нашей помощи. Это 750. Добрый вечер. Таки да. Как отвечать на вопрос, чем вас привлекла наша компания? Если это не IT-компания, а, например, electricity provider или закупки для государства. Ну, она же вас чем-то привлекла. Вот так странно говорите. Вы же почему-то хотите там работать. Ну, правильно? Вот, значит, вы можете сказать, что я... Хороший ответ, я бы сказал. Вы говорите, ребята, я про вашу компанию немного знаю. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне про вашу компанию, чтобы я лучше понимал. Но мой, как бы, основной интерес сегодня состоит в том, чтобы расти профессионально. Вот. А ваша компания, например, электрическая компания, это солидная компания. Она солидная, она стабильная. Это не компания, которая может выйти из бизнеса через 3 месяца. Понимаете? Вы можете сказать, я однажды... Вот у меня был случай, я получил оффер в стартап. 2 недели проработали, и компания из бизнеса вышла. Я даже ее в резюме не пишу. Понимаете, значит, меня привлекает то, что у вас стабильная компания. То же самое закупки для государства. Это стабильность в первую очередь. Вот я ценю стабильность, предполагаю, что она там есть. Если я, может быть, ошибаюсь, но так я понимаю. Вот. Но, конечно, главное, что я хочу, кроме стабильности, я хочу расти в профессии. Поэтому, если бы вы мне рассказали, вот, например, какие есть перспективы, какие возможности профессионального роста и так далее, я, честно, был бы очень признателен, чтобы лучше понимать. Понимаете? Вот и все. В любой компании есть что-то привлекательное. Если это стартап, например, вы можете сказать, вы знаете, что я там... Я знаю много людей, которые всю жизнь проработали в одной компании, и она была очень стабильная, и там ничего не происходило. Вот. И я не хочу работать в компании, где ничего не происходит. Я хочу компанию с максимальным потенциалом роста. Я хочу расти вместе с этой компанией. Я хочу прийти в компанию, где сегодня 15 человек, а через 5 лет будет 1500. Я хочу быть одним из первых 15 в такой компании. Я хочу потенциал взрывного роста. Ну, еще раз, в каждой компании есть свой плюс. Ну, и надо быть искренним. Вы не должны придумывать им какие-то плюсы, которых там нет. Это вас вообще плохо выставляет, в плохом свете. Поэтому скажите откровенно, скажите правду. Там же есть правда хорошая. Если ищу начальную позицию, стоит ли писать «джуниор» в заголовке? Напишите. Тут не только люберцы, еще Гжель на связи. Ну, Гжель, это вообще уже там с посудой, значит, наверное, всюду ездите, да? Как куда в гости раз, там Гжель с собой везет. Какую музыку слушаете по дороге на дачу? Я по дороге на дачу беседую с собственной женой, которая голодает по общению со мной. Ей меня не хватает, потому что я все время с вами, со студентами, видео снимаю, на имейлы всякие отвечаю, а жена имеет редкую возможность со мной потрындеть, когда мы едем туда и сюда. Здравствуйте, дядя Миша, привет вам из Тулы, город оружейников, пряников и самоваров, друзья. Вы очень позитивный, веселый и умный человек. Ну, что есть, то есть, Сережа. Это правда. Спасибо вас. Это ты как завернул. За видео и стримы. Здоровья вам и удачи. Хорошо, спасибо, спасибо. Так, добрый вечер вам с Запорожья. Так, друзья, что-то Запорожье у нас сегодня. Я чувствую, там у них какое-то сборище по поводу нашего стрима. Скажите, как помочь человеку выйти из депрессника? Как-то ж хочется помочь. Выйти из депрессника. Надо, чтобы этот человек помогал другим людям, которым еще хуже. Понимаете, всегда есть люди, которым хуже. Вот есть сироты, не дай бог, конечно, есть сироты, есть пожилые люди, которым даже поговорить не с кем, и там позаботиться о них некому. Есть больницы, есть, господи ты, боже мой, сколько есть мест, куда можно пойти и помочь как-то обездоленным людям. Не обязательно деньгами, понимаете, временем, вниманием и так далее. Просто пойти погулять с человеком, с которым там колясочку повезти. Понимаете, когда вы поймете, что вы востребованы, что вы, ну не вы лично, но вот этот вот человек, которому вы хотите помочь, что ты востребован, что от тебя что-то зависит в этом мире. Если ты сейчас не пойдешь этого и не сделаешь, то что-то не состоится из того, что могло состояться и должно было бы состояться. От тебя что-то зависит. Почему депрессняк? Потому что от тебя ничего не зависит. Когда ты можешь пойти и что-то сделать, нет депрессняка, ты просто идешь и делаешь. Депрессняк – это состояние, когда ты понимаешь, что ничего сделать нельзя. Вот и все. Ну, и еще раз, это такое у меня бытовое. Может, там какой-нибудь врач-психиатр там скажет, что я идиот полный и не должен давать таких советов. Но я так, по-бытовому такому, знаете, там. Интересно ваше мнение отношения к президентству Байдена. Помню, что вам не нравилось президентство Трампа. Президентство Байдена. Ну, вы знаете что, они все со своими, как бы, глюками, плюсами, минусами, разочаровывают. Чем-то они нас радуют, чем-то разочаровывают и так далее. Я вот не помню ни одного президента, так вот, на моей памяти, которому не хотелось бы морду набить. Понимаете? И Клинтон с его Моникой, это позорище, понимаете, сидеть в овальном кабинете там и под столом, значит, там сидит деваха и те минет делает. Понимаете? То есть они все опустили вот этот уровень президентского вот этого вот, ну, должности, да? То есть вот есть как бы должность, а есть человек на должности. Вот есть сама должность. И сама эта должность, она очень уважаемая. Там детям в школе, понимаете, говорят, президент, он там за всю страну, он за нас, за всех, мы его выбираем, мы им гордимся, он главнокомандующий. Понимаете, вот это вот образ. Не президент Клинтон или президент там Джонсон, понимаете, президент. Институт президентства, понимаете, сам институт. Вот есть институт Верховного суда, понимаете, есть институт там, я не знаю, Конгресса там и так далее. У нас сегодня институт президентства опущен до уровня сортирной ямы. То же самое институт там, Верховного суда. Верховный суд держался дольше всех. Если Конгресс был опущенным, вот сколько я себя помню, да, то есть уровень доверия или там почтения был просто нулевой, там 15% одобряли, остальные там плевались, то уровень Верховного суда был существенно выше, он обвалился. Вот со всеми этими трамповскими назначениями, там, и особенно с отменой права на аборты и так далее, обрушилось. И вот потихонечку, значит, обрушивался уровень президентства. Сначала Никсон, который, значит, там... Никсон, который, значит, там шпионил за штаб-квартирой там, Демократической партии. Ну, не то чтобы шпионил, но препятствовал следствию там, и так далее. Вот. То есть, республиканцы, которые готовы были его, значит, там, проголосовать из офиса, они говорят, он опозорил нашу страну и нашу партию, он всех нас опозорил. Смотрите, какая разница с нынешними, да? У нынешних нет никакой страны, которую можно опозорить. Уже все в сортире давно, все спущено. Там, кроме шкурного интереса, ничего нет. Барыги одни, понимаете? Продажные, грязные, мерзопакостные барыги. И вот, тоже они за страну, они когда говорят, вот эти сенаты, American people, и хочется вот дать ему в харю поганую, чтобы он заткнулся и таких слов не говорил святых. Понимаете? Ну, неважно. Я мирный человек, я никому в харю не дам, даже если будет возможность, но я просто говорю, желание остается. И... Чем мы там про Трампа, про Байдена? Значит, давно уже нет возможности проголосовать за там кого-то. Понимаете? За кого-то невозможно голосовать. Голосуешь только против. Это не на 7 миллионов человек больше проголосовали за Байдена. Это на 7 миллионов человек проголосовало больше против Трампа, чем за Трампа. Вот, собственно, и все. Не было выборов за Байдена. Выборы были против Трампа. Поэтому вот они сейчас, демократы, тоже пытаются вот эти выборы, которые сейчас будут через 3 недели, они пытаются эти выборы свести к выборам за Трампа или против Трампа, а не к выборам там за Байдена или против Байдена. Да, там инфляция, цены на бензин, война в Украине, там еще, не знаю, что там ему еще там напишут, борьба с ковидом какая-то непонятная, выход из Афганистана такой какой-то сомнительный, там еще что-то. Вот демократы хотят уйти от этого всего и говорят, вот Трамп, вы посмотрите, что творит, да? А они за ним сейчас выстраиваются, и Трамп тоже громко шумит. То есть, как бы, республиканцы провалились вот в эту яму, в которой, значит, опять выборы сводятся к Трампу, а не к тому, как стране жить дальше. Вот, но, что сказать, я не знаю. Что, как бы не закончились результаты выборов, какими бы они ни были, как бы не закончились выборы, какими бы не были результаты выборов. Так, давайте по-русски будем стараться. Значит, мы обсудим, когда выборы пройдут и результаты появятся, значит, мы тогда посмотрим, что дальше и как, на что это все может повлиять. Но во всяком случае, ничего кардинального не произойдет. Абсолютно. Ну так по чуть-чуть, так вот все. Вот так все и будет в таком застое непонятном. Вот. Привет из Кордобы, что на испанщине. А то мы не знаем, где Кордоба. Бывает так, знаете, поедешь так, закордобишься так. Прямо, хорошо. Привет из Омска. Вот, пожалуйста, а вы говорите Кордоба. Из Омска. Видел своих земляков. Удачи им, пусть у них все получится. Видите как, друзья, омские, они... друг другу радуются. Это хорошо. Почему Байден и США не предотвратили нападение РФ? давайте так, они в том смысле, что они могли сделать, они делали. Они же там с ноября месяца Байден, сколько раз он там и встречался, и созвонился, и посылал своих, значит, опричников там, и так далее, и так далее. Они все делали, что могли, для того, чтобы этого не было. Вы говорите, почему Путин их не испугался? Ну, Путин их не боялся, ну, потому что мудак. А, значит, дальше что произошло? Ну, он же верил, что он за три дня все решит, понимаете? Если бы он за три дня все порешал, то было бы как с Крымом. То есть все бы схавали и все. Но дальше, вот, значит, да. Видимо, Байден не был убедителен в своих угрозах, там, я не знаю. Если бы Байден сказал, сунешься, значит, мы тебя отбомбим, да? Значит, наверное, он бы как-то, это самое, внимательнее отнесся. Но дело в том, что в таком раскладе Байдену не простили бы в США. Потому что, в конце концов, что такое Украина для США? Я извиняюсь. Это что такое за страна? Что такое за союзник такой, за которого мы вот так? Ну ладно, там Великобритания, я еще понимаю, да? Тем более в НАТО, все дела. А тут-то что? Мы так не можем. Ну, мы чего? Поэтому он что мог, то сделал. Другое дело, что Путин в данном случае как бы проигнорировал. Ну да, да. Они, конечно, пытались предотвратить. Им это не нужно было, но никак. Абсолютно никак не нужно было. Greeting from Aurora, штат Колорадо, друзья. Сегодня должны позвонить и сказать насчет оффера на автоматизацию. Первая работа. Жду, волнуюсь. Ну, лучшее, что вы можете сделать, это продолжать поиск другой работы. Не ждите, не волнуйтесь. Скажите, вот когда передо мной вот тут будет оффер, я остановлюсь и буду думать. Пока у вас оффера вот тут нет, вы продолжаете находиться в режиме поиска работы. Это, я вам говорю, из многолетнего опыта большого количества людей. Не ждите. Идете и все. Когда закончится война? Реальный, а не желаемый вариант. В любой момент может закончиться. В любой момент. Это же вопрос как бы политических каких-то переворотов, интриг, здоровья, в конце концов, там одного единственного человека. В любой момент может закончиться. Скажите, как ПТУ, профтехучилище, вписать в анкете Green Card? Пишется Vocational School. Вот вы тут слово профтехучилище написали, а я работал в системе профтехобразования, но старшим научным сотрудником по методам быстрого обучения. И вот, значит, на втором этаже нашего здания, как раз где мы находились, там была редакция журнала профтехобразования. Был такой журнал, тираж там 1300 у него, профтехобразование. Я там даже публиковался несколько раз. И вот, значит, там у них была интересная история. Журнал печатался в городе Чехов, там под Серпуховым, две остановки на электричке до Серпухова, по-моему, там где-то, да, Серпух, может, 4, да, 4 остановки. Значит, Чехов, там был полиграфкомбинат очень такой серьезный, и вот там печатался этот журнал. И на самом полиграфкомбинате был какой-то работник, который вычитывал, я не знаю, как эта должность называется, корректор, черт его знает, но кто-то там был. А в самом в редакции журнала профтехобразования тоже были люди, которые вычитывали. И вот тот мужик, который вычитывал в редакции, у него была такая игра с тем мужиком, который там в полиграфкомбинате. Значит, мужик, который вычитывал в редакции, он вот это слово профтехучилище, где вот оно тут у вас? Черт, пропало. А, вот оно. Профтехучилище. Он, значит, в журнале, в одном выпуске журнала, это слово встречалось там, допустим, там 800 раз, там 900 раз. Представляете? Он что делал? Он специально в паре тройки мест букву «Ч» убирал. И получалось не профтехучилище, а получалось профтехуилище. Понимаете? Вот. Ну, такая игра. Такой милый такой, невинный такой, значит... Да, развлекон. А тот должен был поймать. Однажды он не поймал. Не поймал. Комиссия приехала. Кому не надо, всегда находят, друзья. А вот эти вот не поймал. Короче, комиссия была. Узнали, ну там они допросили, узнали, что это, так сказать, давно продолжалось. И все такое. Главному редактору выговор сделали там с каким-то занесением. И так. Вот какие воспоминания вызывает слово профтехучилище. Добрый день, дядя Миша. А я после полутора лет в Сиэтле вернулся в свой любимый Манхэттен. Чтобы я так жил. И теперь уже точно не хочу отсюда уезжать. Счастлив безумно, друзья. Кто же по своей воле, без какого-нибудь там коллапса или пандемии, уедет из Манхэттена, друзья? Это невозможно. Хотя, надо сказать, Сиэтл такое место, туда можно откуда хочешь уехать, там хорошо. Когда Маск сказал, что нужен новый референдум, мы должны были это проглотить. Нет, вы не должны были это проглотить, но вы не должны были дерьмом исходить и в истерике биться. Вы должны были сказать, товарищ не понимает, и объяснить почему. А вы вместо этого дерьмом изошли, массово изошли дерьмом. Так что вот это неприятно было смотреть на это. Я вам честно. Маск имеет право заблуждаться. Он имеет право заблуждаться. Больше того, вы имеете право исходить дерьмом. Вы имеете право массово исходить дерьмом. Но просто люди на вас смотрят вот, и говорят, а вот эти. Ну да. Как бы. Здравствуйте, Михаил. Вот он имеет право, да, и вы тоже имеете, конечно. Все имеют право. Если жена родилась в Казахстане, а я в РФ, лучше играть в лотерею каждый за себя или оба за Казахстан. Проживаем в Казахстане около года. Я даже не думаю, что какая-то есть принципиальная разница. Но с учетом того, что все равно вам интервью проходить в Казахстане, если вы там живете, и лучше проходить в Казахстане, чем еще где-то. Поэтому я думаю, что, может быть, играйте от Казахстана. Я не помню, чтобы за Казахстаном числилось какое-то массовое мошенничество по части этого дела. У меня нет в памяти такого. Поэтому играйте от Казахстана, почему нет? Привет, наш любимый Теласточка. Ну, фотку показала бы, че ж так сразу-то? А фотки нет. Вот, друзья, говорят, любимый, любимый, а фотки-то нет. Добрый вечер, Михаил Петрович. Ну, кому вечер, а кому самый, можно сказать, полдень рабочий. Я, кстати, у меня рабочий день сегодня, да. Добрый вечер, Михаил Петрович, было. Какие документы нужны для собаки при иммиграции в США? Ну, я не думаю, что у собаки есть какая-то отдельная виза. Но наверняка где-нибудь на сайте посольства, наверное, на сайте компании, там, перевозчика авиационной, есть какие-то вещи, связанные с документами и так далее. Можно на форуме почитать, там, говорим про US. Это вещи очень динамичные, они меняются. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что вы прочитаете там из каких-то рассказов там 2-3-летней давности. Потому что у нас есть видео на эту тему, кстати. Вот люди рассказывали, как они собаку везли. И Светлана моя с ними здесь поехала собаку их забирать. Там здоровенная овчарка у них. Вот она ездила в багажное отделение, там их возила. У нас такой был персонаж, там Наташка-тельняшка. Вот Наташка-тельняшка. И вот она там, и муж ее, и вот она с этой большой собакой. И вот когда Наташка-тельняшка сюда приехала, ну, она такая классная тетка, такая прикольная. Жалко, что она пропала из нашего оборота. Я очень ее любил. И вот, значит, она такая форумная, такая, не форумная, такая ютубная, такой персонаж потрясающий совершенно. Да. И вот, значит, они там несколько часов, значит, собаку пытались там забрать. Объездили весь аэропорт, там целая история была. Но дело не в этом. Дело в том, что это есть, безусловно, места, где это прописано, но это лучше не слушать никого, вот как я, там, в форумах, в каких-то стримах и так далее, надо пойти там с документами посмотреть. Это все расписано. Михаил Петрович, здравствуйте, спасибо большое за видео с Марком Фейгином. Было очень интересно, а какие каналы политических аналитиков вы смотрите, чье мнение вам интересно? Ну, я вам скажу такую вещь, что Немного есть людей, которых я вообще смотрю. Некоторых я смотрю внимательно, ну, скажем так, Фейгина с Арестовичем и просто Фейгина где-то еще. Я внимательно смотрю. Некоторых я так как-то сквозь пальцы так просеиваю, профильтровываю. Но я даже не знаю, что сказать. Там Майкл Наки, да, как его. Даже, я, еще раз, я не смотрю его часто. Ну, там, может, раз в 3 дня там посмотрю 20 минут. Тот же Жданов иногда. Яковина. Но он такой, знаете, фантазер. Его надо делить там на 10, что он там рассказывает. Но прикольный такой он, милый по-своему. Я могу посмотреть Гордона, хотя он мне не очень нравится. Ну, я не знаю, ну так, не то что... Латынину не смотрю. Как думаете, так какая страна из Южной Америки хорошая для эмиграции россиянину? Ну, что вам сказать, по-русски там нигде такой страны нету, чтобы вот так прямо сразу. А так, если человек хороший, так ему всюду хорошо. А если человек говно, так ему всюду плохо. Но россиянину, я думаю, все-таки в большой стране как-то привычнее, чем в маленькой. Знаете, вот как-то хочется чувствовать простор какой-то. Вот туда можно посмотреть, сюда можно посмотреть, и все там, и все одна страна. Понимаете, а когда там 30 километров проехал, другая страна, еще 30 проехал, опять другая страна. То есть как-то это немножко напрягает. Ну, из того, что я видел, ну, я немного видел, так уж прям сильно. Честно сказать, я бы, например, жил в Панаме. Мне понравилась очень Панама. Безусловно, там климат такой непростой. Но в общем и в целом, вот как страна, где как-то, вот как-то люди хорошо живут. Панама мне очень нравится. Остров Аруба мне тоже очень понравился, шикарный. Вот. А если брать Латинскую Америку, я так по-настоящему в Латинской Америке я не был. Хотя, кстати, можно и в Мексике жить. Кстати, в Мексике есть места, где можно жить вполне. В Латинской Америке... Думаю, что там такое есть. Понимаете, не прельщает ни Аргентина, ни Бразилия. И Чили не прельщает. Может быть, Парагвай. Перу. Перу. Совершенно замечательно, Перу. Вот. Я был в Картахене, в Колумбии. Мне очень понравилась Картахена, честно. Но я не могу сказать, как там люди в целом в стране живут. Но, может, там напряг свой есть какой-то. Да, ну мило, очень мило в Картахене. Здравствуйте, спасибо большое за видео с Марком. Да, было с Марком, Аргентину. Не советовали. Хотя люди живут в Аргентине довольно, я не знаю. Проблема в красивой девушке. То, что она нравится слишком многим. Ну, если вы соответствуете, то что за проблема-то? Добрый вечер, спасибо за вашу работу. Начал смотреть ваш открытый курс. Дошел до 4-го урока. Пока домашку 3-го делаю. Основная сложность – это язык пока. Нравится подача. Сейчас в Грузии приехал из РФ. Что значит язык, если я его по-русски веду? Что-то я даже не понял. Ну ладно. Михаил, улыбнитесь. Мир во всем мире. Я очень улыбчивый человек. Улыбчивый, веселый. Так... Как я удачно зашел. Привет из почти солнечной Флориды. А что, у вас там солнца уже не хватает? Уже, знаете, был такой анекдот, как в Сахаре решили построить коммунизм. Ну, такой советский анекдот. Значит, там, брежневского такого периода еще. Значит, решили в Сахаре построить коммунизм. И делали все по науке. То есть сначала установили советскую власть. Потом провели коллективизацию, индустриализацию, культурную революцию. И совсем было уже построили коммунизм, как на 70-м году советской власти начались перебои с песком. Вот. А у вас теперь перебои с Флоридой. Я извиняюсь, солнышком. Так, как думаете, зачем Путин бомбит жилые кварталы в Украине? Так, как вам объяснить. Он же на фронте не может ничего добиться. Понимаете? Это же палачи, это каратели. Это СС. Это же не армия, понимаете? Даже немецкая армия не делала того, что делал СС. Для военных они этим не занимались. А это СС. И вот они, собственно, это их профиль. Мирное население – это их профиль. Геноцид – это их, как бы сказать, мировоззрение. Это вот в мировом сообществе они геноцид как-то вот объявили, ну, как бы, преступлением. Он не был раньше преступлением. Раньше геноцид был нормой. Вы почитайте, вот, Ветхий Завет, почитайте. Сплошной геноцид на каждом шагу. Понимаете? Геноцид, норма. До победы, так сказать, во Второй мировой войне союзников, геноцид тоже как бы был нормой. Вот, это нормально. Посмотрите, что сделали там, допустим, с... Что сделали с немцами в Кёнигсберге, в Восточной Пруссии? Их выселили к Едренифе. Их там не осталось. Что сделали с немцами, допустим, в Чехословакии? Вот когда вы сегодня поедете там в Марианские Лазни или там в этот самый, вот, на курорт, северную туда, вот эту, Судеты, да? Выселили их нахрен и все. То же самое, что немцы сделали чехами, когда пришли. Да? Выселили. Поэтому геноцид был таким как бы естественным состоянием. Вот. Но дальше они сказали, все, геноцид объявляется преступлением. ООН сказала, все, геноцид это преступление. Все говорят, преступление. Но Россия-то не попала в 20 век и в 21. Она же осталась в 19. Для них геноцид норма. Как раньше брали крепость штурмом, да? Окружали эту крепость. И там сидят какие-то войска, это правда. Но если отрезано от снабжения, там начинаются болезни, там начинается голод, там начинается цинга, там начинается восстание голодающих людей и так далее, и так далее. И вот они взяли крепость. Вот они по этой же технологии и работают. Ну, то это ракет тогда не было. Ну, они там стрелы пускали с подожженным хвостиком там, да, там. Вот, значит, вот и все. Геноцид – это их, так сказать, естественное мышление. В этом смысле они не делают разницы между вообще людьми. Там, вы говорите, зачем они там бомбят жилые кварталы Украины? Они взрывали жилые дома в России. Эти же люди. Они бомбят и взрывают жилые дома и кварталы там, в Донецке. Ну, так сказать, вот этих вот. Ну, там, где живут вот эти, которых они за людей-то. Они и своих-то за людей не считают. А вот эти, которые там... Это все, значит, поэтому им не то, что жилые кварталы Украины, им своих не жалко. Вот эта вот шутка о том, что будут бомбить Воронеж, она же не просто так, шутка. Это абсолютное отражение реальности. Если завтра им нужно будет разбомбить Воронеж для того, чтобы обвинить в этом Украину и, допустим, там бросить на нее какую-нибудь там бомбу и так далее, они это спокойно сделают. У них не шевельнется даже, что там живут наши люди, у них наших людей нет. Вообще людей нет, люди это грязь. Вы имеете дело с феодальной такой вот страной. Феодальное мышление, геноцид – это естественное состояние, так сказать, мысли и так далее. А на население посмотрите. Что мы там про Путина говорим? Вы на население посмотрите, там 85%, может быть 90%. Дядь Миша, здравствуйте, спасибо вам за ваш труд. Заполняю с вашей помощью анкету на Грин. Подскажите, пожалуйста, если фото 602 на 602, это норм или надо сделать 600 на 600? Надо сделать 600 на 600, если вы не хотите рисковать тем, что вас дисквалифицируют. Хотя, может быть, система и не примет 602 на 602. Она может не принять. Вот. Или вы можете обрезать в самом кропере, который там есть на страничке, они вам там 2 пикселя отрежут, я не знаю. Но по правилам 600 на 600. Трамп не списан со счетов. Ну, с каких-то, может, и списан, а на каких-то наоборот. Здравствуйте, люблю слушать вас и книгу вашу прочитал. О, это уже как бы поступок. Разделяю многие ваши жизненные позиции, желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо. Классная картинка, камера отрабатывает на 100. Вы знаете, я почему-то вот принимаю какую-то хреновую картинку. Вот я сейчас сижу, и она как-то очень некачественная. При том, что я вижу картинку, которую я передаю, она изумительная. А принимает что-то, вот то, что ко мне приходит с интернета. Я могу, конечно, глянуть сейчас, может быть, тут. Действительно, я могу посмотреть прямо в этом самом. Ой, господи, прямо в стриме. Ну-ка, что тут будет? Что тут будет за картинка? Выходи. Ну-ка, я сейчас превращаюсь в зрителя и смотрю просто в браузере.
То, что ко мне приходит.
Да, неплохо. Ребята, неплохо.
Я могу, конечно, глянуть.
Почему-то она такая неважная картинка. Нет, неплохо. Так, идем, значит, в народ. Так. На какую камеру снимаете? Sony Alpha 7-3. Так. За пару тысяч с учетом там еще объектив. Вы читали книгу Джона Тьюки? Нет. Подозреваю, что и он мою не читал. Ну, что теперь делать? Так, сколько еще будет длиться спецоперация? В кавычках спецоперация будет длиться. Ну, пока Путин живой будет. Ему отступать некуда. У меня два гражданства, России и Азербайджана. Есть паспорт РФ, но нет паспорта Азербайджана. Вот так вот. И никогда я его не получал. Как тогда указать данные в DS-260 о гражданстве? Ну, может быть, получить паспорт. Если вы гражданство имеете, так пойдите в посольство, в консульство или там, где вы находитесь, я не знаю, получите паспорт. Что за проблема? Вы держите средства в криптовалютах. Ну, я только получаю деньги в криптовалюте. И есть такая USDT называется. То есть эквивалент доллара. Она не растет, не падает, просто стоит. Она равна доллару в любой момент времени. Поэтому мне в ней платят, а я в ней рассчитываюсь там где-то местами. Сам по себе я никак не участвую. Джеймс Бах, основатель и генеральный директор Satisfice Inc. Так. Говорит, что уже 32 года консультирует и тестирует программное обеспечение. Прокомментируйте, пожалуйста, интересно ваше мнение. Он не Бах, он Бэк, Джеймс Бэк. Я с ним работал в Борланде. В каком году? В 93-м. А что надо проконсультировать? Ну да, он такой человек, да. Он известный, он, как бы сказать, он мне очень нравится. Он такой совершенно без понтов и прямо вот к сути. И он вел борьбу постоянно вот за то, чтобы тестирование было прикладной наукой, а не какой-то вот там, что люди PhD какие-то там ходят. У него нет образования у самого высшего, у Джеймса. Вот. Ну, может быть, сейчас появилось, я не знаю, так раньше не было. И он вот говорит, я человек вообще без образования, говорит, ну я человек практический. Он консультировал по всему миру, он с лекциями выступал, там и так далее, и так далее. Он очень известный. И, лично мне он очень симпатичен. Да. Это правда, да, я никаких сомнений нет, что он 32 года консультирует и тестирует, да. Сильно страшно, если я указал в анкете cool диплом, при том, что я учусь на втором курсе университета. Ну, ничего страшного. Конечно, правильно указывать, что вы учитесь, это самое, но вам придется объяснять, почему вы так указали, значит, вы можете сказать, я понимал, что нужно какой-то документ иметь, чтобы написать. Я пошел в университет и попросил академическую справку, а мне отказались ее дать. И я испугался, что если я напишу и не смогу показать документ, то скажут, что я там лишнего написал, там и так далее. Что-нибудь такое вы скажете, что вы, когда вы пошли за справкой, вам в справке отказали. И поскольку у вас не было документа, то вы решили указать то, на что есть документ. Господа, ставим лайки. Действительно, 284 лайка всего, а народу 417 человек. Часто в удаленных вакансиях программиста требуется американское право на работу, хотя человек может жить в Бразилии и работать удаленно оттуда. Какие причины, почему именно требуют? Это связано, возможно, это связано с оформлением оплаты, налогов, всех этих дел. Это может быть, в частности, связано с политикой компании, допустим, там инвесторы или там что-то, они не хотят, чтобы, ну, там как-то вот иностранные там разведки какие-нибудь там как-то участвовали и так далее, и так далее. То есть, может быть, могут быть такие вопросы. Вот, например, если сегодня у вас консалтинговая компания, и вы говорите, вот у нас тут 3 человека, мы тут принимаем заказы в Нью-Йорке, а 50 человек у нас в Санкт-Петербурге программируют, вам очень многие не дадут заказ. Потому что очень многие компании не хотят, чтобы их софтвер писали где-то там, скажем, в Российской Федерации. Может быть, не потому, что там они принципиально против сами, но они боятся каких-то санкций, возможных санкций, может быть, в будущем санкций и так далее. Поэтому многие вот такие организации вывозят своих программистов в Сербию, в Армению, в Черногорию, в Турцию и так далее, и так далее, чтобы не прерывать отношения с заказчиками. Возможно, так тоже. Как родители отреагировали, когда вы пришли тогда сильно выпившим? Не, ну я не был такой сильно, чтобы уж прям, знаете, так вот. Я даже не помню, что вообще кто-то на что-то реагировал. Нет, ну я пока до дому дошел, это я ехал с Маяковской в Лефортово. Не, ну что вы, это, да, я минут 40 ехал, там все выветрилось еще. Согласны ли вы с утверждением, что в истории нашей многострадальной родины пошла на второй круг и нас ждет новый 37-й год? Ну, я не думаю, что это второй круг, там гораздо больше было, там вы вспомните опричнину, там, а еще сколько такого, что мы и не знали. Но трудно сказать. В каком-то смысле мы уже в 37-м году. В каком-то смысле, да? Уже сажают там за лайки, там и там в комментариях, там и так далее, в соцсетях. Поэтому в этом смысле мы уже вполне в 37-м году. Вполне. Вот, так что вы можете сказать все, что угодно, и вам скажут, что это дискредитация там этой российской армии. Да, уже не важно, что вы сказали, вообще не важно, что вы сказали. Мы давно в 37-м году. Переходим через границу с Мексикой. Показывается как отличный шанс. Переход через границу с Мексикой показывается как отличный шанс получить ПМЖ в США. Ну, не совсем так. Не совсем так. Это путь, чтобы попасть в страну. Это не путь к получению ПМЖ. К получению ПМЖ вы должны сначала получить политическое убежище. Потом вы должны из него уже получить грин-карту. И это будет ПМЖ. Это не совсем уже прямо так. Вы можете сказать, получить гражданство, так тоже можете сказать, потому что с грин-картой можете потом получить гражданство, но легализоваться. Сегодня других путей практически нет. Я не хочу сказать, что их вообще нет, но в практическом плане ничего больше нет. Поэтому на безрыбье вот ты сам раком встанешь, понимаете? Вот это вот переход через Мексику. Я понимаю перейти границу, но неужели у всех есть кейс для ПУ? Я вас умоляю, это чисто технический вопрос. Добрый вечер, Михаил. Спасибо вам за ваше видео. Хотел бы спросить, как вы думаете, имеет ли значение наименование фотографии, имя фотографии для грин-карты? Заранее спасибо. Имеет значение использование таких буквок, таких значков, которые система не пропустит. Вот поэтому просто напишите имя файла, да, который там у вас есть. Во-первых, не пишите кириллицей, пишите латиницей и не используйте там никаких знаков вообще. Вот просто там Михаил Портнов одним словом, там точка JPG, все, и туда. Вот, если будете там значки какие-то вставлять или кириллицей писать, вас может не принять. Если я живу сейчас в Киеве, где есть угроза жизни от РФ, то является ли это основанием для политическое убежище США. Если вы живете в Киеве, то у вас должна быть угроза жизни, происходящая от украинских властей. А если угроза жизни от РФ, то это надо находиться в самой РФ. Понятно, да? Вот, потому что, например, если вы находитесь в Киеве, и угроза там в виде бомбардировки, вы можете уехать в сельскую местность, вы можете, там, если там позволяет обстоятельства, уехать в Европу, там, и так далее, и так далее. Вас не преследует государство и не отказывает вам в защите ваших гражданских прав государства. Причем области, в которых эти права должны быть ущемлены, перечислены. Это расовая, это сексуальная ориентация, это политические убеждения и так далее, и так далее. То есть киевская власть вас не преследует ни по одной из этих статей, поэтому никак вы не можете ничего такого. Здравствуйте, подскажите в анкете, если указать адрес тети в другом городе, на собеседовании не будет вопросов, почему именно этот адрес? Вы скажете, у нас из почтового ящика воруют. Он ненадежный очень. Был ли у вас на стримах вопрос, который запомнился или приятно удивил? Просто интересно. Привет из Киева. Вы знаете что? Частенько бывает что-нибудь такое, но просто я не могу в памяти держать. Есть много анекдотов на эту тему, но не про стрим конкретно там, но вот про неожиданный какой-то вопрос, который запомнился, знаете. Вот, но... мне сейчас трудно сказать, вот так прямо с макушки снять нету. Поясните, пожалуйста, противоречие. Желание расти в профессии связано с ошибками и рисками. Ну, конечно. Какое отношение к ошибкам в США? Слышал, что увольняют очень быстро или очень от компании зависит. Ошибка ошибки рознь. Значит, если вы совершаете что-то несовместимое с нахождением в компании поведенческого плана, ну там по попке кого-то шлепнул, знаете, бывает так, попка симпатичная, раз и шлепнул, знаете, вот такого плана, это одно. Что касается профессионального роста, всюду есть протокол определенный. И люди, которые принимают какое-то решение, значит, либо они принимают решение в рамках своей компетенции, но принимают его некомпетентно, и тогда надо смотреть, что с ними дальше делать, то есть почему это произошло. Либо они выходят за рамки своей компетенции, и тогда возникает вопрос, а почему он вышел за эти рамки, почему он нарушил протокол? И нарушение протокола обычно это более серьезное нарушение, чем, допустим, там, более-менее техническое какое-то. Если вы протокол не нарушили, ну за что вас вот там, ну да, что-то он там не сообразил, не знал, не вычислил. Вы говорите, ну он не посоветовался. Но если по протоколу положено советоваться, а он не посоветовался, это нарушение протокола. Если не положено советоваться, он ничего не нарушил. Вот, я не вижу никакого противоречия с тем, что человек хочет расти, начинает делать что-то, чего он раньше не делал. Люди, которые ставят его на должность и дают ему обязанности, которых он раньше не выполнял, эти люди отвечают за то, чтобы проконтролировать, что он соответствует, что он подхватит, что он будет соблюдать протокол, который помогает ему избегать таких ошибок и так далее, и так далее. Ведь те, кто вас назначает на эту позицию, они же тоже отвечают за то, что делают. Они же не ставят, кого попало на эту должность. Они смотрят, кого ставят. Это они берут на себя этот риск. Приветствую, дядь Миша. Может, тебе поздравить. Сегодня прочитал на двери приглашение поехать повоевать. А что, он прям ножиком, что ли, выцарапали? На двери. Естественно, никуда ходить не собираюсь. Ну, что сказать? Пожалуйста, вы может быть, эту, если она на двери, эта повесточка, но, может быть, вы ее куда-то уберете с двери, типа, мол, никогда не видел, там, например, может, какой-нибудь хулиган забрал. Вот. А можете ли вы представить себя сейчас, если бы Света решила уехать не в США, а в Украину? Но Света так рвалась из Киева, вы себе представить не можете. Уж как ей не хотелось быть в Украине. Вы просто, понимаете, как вам сказать, вы растете, вы живете в Советском Союзе, в Киеве, в городе, с таким зашкаливающим уровнем антисемитизма, что поехать в Москву, где тоже будь здоров, понимаете, это просто праздник и именины сердца. Понимаете, потому что в Москве есть хотя бы там пяток университетов, куда можно реально еврею пойти и поступить. Вот она поехала поступать в институт связи. А до этого ее сестра уехала из Киева в Москву поступать в институт связи. А у них весь класс был, математическая школа, там есть там 30 человек евреев. Там два человека, две девчонки остались в Киеве на заочной. На заочной можно было поступить. Вот. А так и все уехали, весь класс. Понимаете, да? Кто-то в Иркутск, кто-то в Казань, кто-то в Питер, в Москву, в Брянске очень многие учились. Вот как границу Украины пересечешь, вот там Брянск. Вот там политехнический институт, там было там пару тысяч киевлян училось. Понимаете, да? То есть вот, чтобы Свет хотел вернуться в Киев, вы даже себе представить не можете по тем временам, насколько это немыслимо. Вот, но время прошло. И как-то и Украина изменилась, и люди изменились, и вообще все изменилось, я не знаю, и мы изменились. Вот, и поэтому как бы вот того восприятия, вот тех переживаний, их больше нет, они ушли куда-то там, все, кончилось, да, и все, нету. Вот, но по тем временам, вот я просто слушаю ваш вопрос, и вы просто не представляете, что вы спросили. Так, можете ли себе представить, да. Михаил Петрович, спасибо большое за теплые и добрые слова поддержки в прошлом эфире на тему совмещения родительства и продвижения в QA. Ну, ласточка, родительство, безусловно, важнее, да, то есть все-таки, а суть тем более для женщины, как бы семья и дети и все такое, но вы не должны ни с кем соревноваться, понимаете, то есть вы идете, у вас своя жизнь. И вы можете вот столько ресурсов уделить вот одним важным вещам в вашей жизни, другим важным вещам, третьим важным вещам. Если для вас профессиональная карьера важна, то значит какой-то ресурс вы туда выделяете. Ну, конечно, если бы было вдвое больше ресурса, вы бы, может быть, как-то быстрее двигались. Ну и хорошо. Тогда бы вы не имели, там, скажем, семьи, детей там, и всего вот этого. И тогда вообще непонятно ради чего-то, а вообще все остальное. Поэтому каждый человек живет свою жизнь, проживает так, и свои цели имеет, и свои приоритеты имеет, и никто ему не указ. Если он потом скажет, черт возьми, надо было вот там сделать так и так, это только он может так сказать, когда пройдет время. А может и не сказать. Понимаете? Поэтому я же, конечно, я поддерживаю абсолютно любого человека, который к чему-то стремится. Даже если я не поддерживаю того, к чему он стремится. Ну, в хорошем смысле, я имею в виду там. Вот. Я, может быть, считаю, что он там обломается, и ему это не нужно вот так. Он не достигнет того результата, которого он хочет достигнуть. Но это же не в этом дело. Он достигнет другого результата, который может быть еще более важный. Он поймет, что это ему не нужно. Он наработает опыт, с которым он дальше пойдет. И если бы он его вот сейчас, вот этого опыта не наработал, он бы дальше никуда не пошел. Или он бы не туда пошел, и не так пошел, и так далее. Я в своей жизни менял, много раз менял профессию и так далее. И я не могу сказать, что я потерял время тут, там или здесь. Я каждый раз что-то там брал и шел с этим дальше. И вот то, что я сегодня есть сегодня, это совокупность всего того, что со мной раньше произошло. Я ни одной копеечки не выкину из своего прошлого опыта. Если я выкину, я уже буду не я, я буду другой какой-то человек. Может быть, тоже хороший, там, милый, но другой. Поэтому самое дорогое, что в этом есть, это опыт. Ты его приобретаешь, ты что-то понимаешь для себя, и ты в своем развитии движешься. И это единственное, что важно. Что вот эти все скажут, вообще значения не имеет. Есть такая хохмочка, я однажды прочитал, значит, я люблю правила всякие, знаете, там 10-80. Там. И вот правило такое, там было 18-40-60. Я думаю, что за правило такое, знаете, мне стало интересно. И там мужик говорит, вот когда мне было 18, я думал, вот я там иду и думаю, что вот все эти люди обо мне думают. Когда мне стало 40, он говорит, я думал, плевать мне вообще, что они думают, вот важно, что я думаю. А когда мне стало 60, я понял то, что раньше не понимал. И я понял, что эти люди никогда вообще никто обо мне не думал. Они всегда думали только о себе. Им начхать на меня. Понимаете? Если им на вас начхать, то неужели вам какое-то дело есть там до их мнения там, или что-то такое? Вот действительно. Михаил, посоветуйте, что ответить на собеседование на вопрос, почему ты хочешь уйти с действующей работы, если ты уходишь на меньшую зарплату? Не говорит же правду, что директор самодур. Вы можете сказать, что для меня зарплата... Первое, для меня зарплата не самое главное. Там у меня, ну, допустим, муж хорошо зарабатывает. Я не то, что для нас как-то это на первом месте, да, этот вопрос. Второе... у меня просто такое какое-то выгорание происходит, да, burnt out, да, мне все нравится, и меня там любят, и мне все нравится, и ко мне все хорошо относятся, я просто чувствую, что моя жизнь проходит, и ничего не происходит, и у меня нет, у меня нет праздника, раньше я шла, у меня каждый день был праздник, я шла на работу, у меня был праздник, а сейчас я просто иду на работу, понимаете, поэтому я хочу работу, где у меня снова каждый день будет праздник. Ну, ты все. Ну, ты муж, пусть там немножко меньше платят, не вопрос. Спасибо за идею, как выйти из депрессии. Очень актуально. Да ж, что там? Кеннеди с Монро. Как это, по-моему, свойство человеческой натуры, но есть система разделения властей, которая не позволяет разъездиться... У них у всех были любовницы, у Рузвельта была любовница, понимаете? У них у всех были любовницы, но они не тащили их в Белый дом, чтобы они у них там под столом что-то делали. Они разделяли это все, и это было как-то так вот очень секретненько, понимаете? Это было не было вот в публичном пространстве. Да, ну, были ли вы в Великобритании? Были. И нравится ли вам эта страна? Очень нравится. Ходят ли в Америке, в UK и обратно красавцы корабли, но не круизные, а рейсовые? Ну, я никогда не пользовался, но наверняка ходят. Почему нет? Я не знаю. Конечно, проще сел на самолет там и там. Сколько там от Нью-Йорка там до Великобритании? Ну, там, может быть, 6 часов. Может 5. Ну, может быть, и ходят, конечно. Насколько большой ваш деловой нетворк? Правда ли, что почти любая IT-компания в долине ассоциирует вас с обучением тестированию и пойдет к вам в первую очередь за сотрудниками, за начинающими? За начинающими. Значит, потом дело же не эти компания. Компания – это очень какая-то абстрактная категория. Есть конкретный человек, вот Вася. Допустим, Вася QA-менеджер, и у Васи работает, там, не знаю, 7-8 человек. Из этих 7-8 человек, может быть, двое, может быть, трое, может быть, вообще все, учились когда-то в Портнов Computer School. А если они учились когда-то в Портнов Computer School, вот тут на местности, в Кремниевой долине, да, то они были на интерншипах. Мы начиная с 2000 года, всех, кто на кампусе учился, всех посылали на интерншипы в компании. 2002, может быть, вот так. 2002, да. 3. Да, там обвал был, и стало мало студентов. И вот с этого момента мы начали всех, поголовно всех посылали в компанию на практику. Они знают, что есть школа, они знают, что есть интерншипы. Они могут сказать, знаешь что, давай-ка я пойду в школу, там приведу пару человек, там, допустим, троих приведу, а через там 3 месяца мы там одного или двух, кто понравится, оставим, например. Да? То есть это обычная практика. Я могу сказать, что перед пандемией, которая все изменила, конечно, перед пандемией редкий день был, редкий день, когда не приходило несколько компаний интервьюировать студентов. Не одна, несколько. То есть сегодня 2, завтра 3, послезавтра 1. Там, понимаете, ну там один день, может, никто не приходил. Меня даже из кабинета постоянно выгоняли, потому что их негде было посадить. Они как придут, там 3 человека, или там их надо расселить. Но у нас есть там конференц-рум, но там, ну сколько ты посадишь? И вот мы так вот гонялись. Поэтому, ну то есть, конечно, они нас знают, тут без вопросов. Но просто сейчас, вот сейчас прямо такая ситуация, что поскольку все удаленные, то этот процесс тоже идет. То есть у нас есть София, тот же самый человек, который занимался плейсментом, но она это сейчас по телефону все делает. И в основном это, конечно, люди знакомые, в основном. То есть либо они у нас учились, либо это менеджер, у которого кто-то работает, кто у нас учился, и он берет людей. Он может, допустим, за последние там, 10 лет поработал в 4 компаниях. И он приходит в очередную компанию и туда берет. Понимаете? То есть это не столько нас компания какая-то знает, сколько нас знает менеджер там Раджеш или там менеджер там Дима, который пошел там и, вот, и берет себя оттуда ребят. В основном они их берут для того, чтобы просеять и оставить себе кого-то реально вот такого, то, что надо. Вот то, что надо. И, соответственно, они их так на интервью отбирают. Понимаете? То есть попасть на интервью, попасть на интерншип тоже не так просто, в том смысле, что нужно соответствовать. То есть они приходят, и надо понравиться, и надо отвечать на вопросы. Поэтому у нас перед интервью там свой клиренс на интерншип. У нас есть интерншип клиренс. Они должны рассказать о себе, они должны сказать о проектах, которые в классе делали, почему они хотят тестирование, как это было, как они пришли в профессию. Понимаете, это все работа, которая должна тебя вывести на уровень этой кондиции, когда тебя хотят уже взять. Бывает человек, он там за неделю на 3 интервью был, и его все 3 приглашают. И вот он сидит, чешет репу, там, куда пойти. Понимаете? Вот. А бывает, что там и 5, и 6, и не берут. Понимаете, так тоже бывает. Начинаешь разбираться, что спросили, что сказал. Спрашиваешь у тех, кто интервьюирует, что вот с этим. Они тебе могут ничего не сказать. Могут сказать пару слов там. Ты знаешь, у него тут и тут проблема. Вот, или там что-то такое. Но в общем и в целом удавалось. Иногда бывало, что приходили, ну, знаете как, попросить там. Вот, ну, говорят, ну вот, вот этот вот, который Глубочанский, который там этот карьерист, да, вот он нас учился, то есть такого разгильдяя и бездельника вообще я давно не припомню, но София, вот, он не сдал, он экзаменов не сдал, он фактически не закончил, он не был в состоянии закончить. И когда я узнал, что он там на интерншипе, да еще и на оплачиваемом, я говорю, София, а как он там оказался? Она кого-то попросила. Знаете, там, бывает раз в год, у нее формулировка такая была, она говорит, хотела помочь еврейскому мальчику. Значит, у нас раз в год бывает еврейский мальчик. Так она вот, значит, его там, кого-то за него попросила. При том, при всем, что он там тоже ни хрена не делал, играл в бильярд, и, в общем, так, ну, бездельник он и есть бездельник. Вот, значит, то есть, иногда попросить можно, знаете. То есть есть люди, которые там, ну, они понимают, как бы, понимают социальный аспект того, что мы делаем тоже. Была женщина, менеджер пришла, дали ей 5 человек, и 6-ю ей дали девочку, которая слабенькая очень. И менеджер, она пришла с ними, говорила, а девочку эту им подставили просто, чтобы она опыт немножко приобрела. Никто не имел в виду, что она там, кто-то ее возьмет, но просто вот для опыта. Тоже надо это делать, приходится. И ее взяли, и я менеджеру говорю, слушай, говорю, ну мне вот скажи лично, да, не надо никому больше, мне лично скажи, она у нас сама когда-то училась. Я говорю, вот каким образом из этих 6 ты выбрала вот эту девочку? И она мне говорит, Миша, говорит она, вот эти пятеро, они просто себе голову морочат, никакого интерншипа им вообще не надо, они должны идти работать. Это просто отсрочка совершенно никому не нужная. А вот этой девочке, говорит она, этой я могу помочь. И я ее беру для того, чтобы помочь ей встать на ноги и, так сказать, и пойти дальше по дороге. Такие люди тоже есть, понимаете? Поэтому это целый мир. Вы не представляете, что такое вот там кампус Портнов Computer School, когда вот не пандемия, а когда вот так все нормально. Кстати, вторую классную комнату завели на кампусе. Уже там же была одна, и сейчас уже есть вторая. Вот я первый раз пойду... Я на первом уроке, на кампусе, первом уроке, там 10-15, там чуть какую-то мотивационную речугу им заправляю. Вот 17 числа через, что это такое будет, сейчас, сегодня 14, 15, понедельник. Понедельник 17, вот я к ним пойду, и это будет первая группа, которая идет во второй классной комнате. У нас теперь там 2 классных комнаты, понимаете, возвращается вот то, что было, оно потихонечку возвращается. Вот, и... Понимаете, когда все онлайн, ты вообще не поймешь, там хорошая школа или плохая. Или вообще что это? А вот когда у тебя есть кампус, а у кого из них вообще есть кампус? Понимаете? А кто из них на этом кампусе имеет там по 2-3 интервью каждый день, когда компании приходят и студентов подбирают? Вот это класс. Моя бабушка выиграла грин-карту и отказалась от нее, потому что мы получили статус беженца и получали велфер и медикал, а грин-карта никаких льгот. Нет, это неправда. С грин-картой она получала бы точно такой же велфер и точно такой же медикал. Вы просто не знаете, как работает система бенефитов. Точно так же все получала бы. Дело не в том, какой у вас статус. Дело в том, что вы легальны. Вы в стране находитесь легально. Статус беженца делает вас легальными. Грин-карта делает вас легальными. После этого мы забываем про ваш статус и смотрим на ваше финансовое состояние. Значит, если вы зарабатываете там меньше чего-то, то включается welfare, включается медикал, включается там субсидированное жилье, и вот все вот эти программы включаются. Как думаете насчет визы F1 для языковых курсов, а после остаться в США? Ну, как остаться-то? На политику? До тех пор, пока вы не ответите себе на вопрос, как именно вы собираетесь остаться в США, поучившись там, значит, на языковых курсах, да, вы так и будете вот, как бы в трех соснах запутываться. Студенческая виза F1 – это то, как вы попали в США. Она не дает ответа на вопрос, как остаться. Вы могли по туристической приехать, вы могли, я не знаю, там, во время пересадки сбежать, как угодно. Но вопрос, каким образом вы легализуетесь в США, никак не связано с тем, с какой визой вы приехали. Не иммиграционной. Работодатели в США спрашивают, сколько получал на предыдущих. Это нелегально, это запрещено спрашивать. Вы можете не отвечать. Но мой совет такой, вот никто не может проверить, сколько вы получали. Тут это надо понимать. Вот все, что вы скажете, все правда. Никто никогда им не скажет и никакой документ им не покажет, сколько вы там, когда, где, чего получали. Поэтому, если вас спрашивают, сколько ты хочешь там получать, вы говорите, $40 в час. Говорит, а сколько ты на последней работе получал? Вы скажете, там, 18. Например, они говорят, слушай, ну давай, может быть, тогда не 40, вот у нас есть позиция там, на $32, например, или там на 26. Если, мой совет такой, значит, они говорят, а сколько ты раньше получал? Вы говорите, 37-50. Никто не проверит. Ну, пусть спросят. Я бы лучше на вопрос, сколько получал, говорил бы на $2 меньше, чем хочу, чем прошу. Чем делать вид, что это все там, что я не хочу отвечать, и как-то что это не совсем легально и так далее. То есть это ответ более сильный. Он объясняет, почему вам надо дать эти $40. Это примерно ваш уровень, и вы не жлобствуете. Вы не хотите $10 сверху, там пару баксов сверху, нормально, приличный человек, не жалко, понимаете? Хорошо ли жить в Салинас, Монтерей и Фресно? Хорошо. Ну, Фресно, может быть, такая как бы жопа, в общем-то, калифорнийская. Там тоже люди живут, но там просто как бы удаленно от всего. И нет столько работы такой разнообразной. И жарко, и такое как-то больше сельскохозяйственное такое место. Поэтому, ну, жопа. Ну, не, жить можно очень хорошо. Монтерей шикарное место у океана. Я не знаю, где вы там работать будете. Потому что это тоже вопрос отдельный. Но если снять вопрос, где работать, а просто как место для жизни, изумительно. И Салинас тоже. Что приходит на ум? Какие ассоциации, когда слышите Казахстан? Ну, помилуйте, я все-таки советский человек, я про Казахстан много чего знаю. Там чего только на ум не приходит. Михаил, вы советуете отправлять через DICE резюме свое или идти на сайт работодателей напрямую направлять, нужно ли сопроводительное письмо не думала, что так стрессово для меня будет поиск работы. Вообще я все это рассказываю, у меня видео есть, все мои курсы там на русском языке, там есть как работу искать. Что бы вам не посмотреть-то, я не знаю, если действительно так. Вот. Я не знаю, какое у вас резюме, на какую позицию, ничего не знаю. Надо, во-первых, повесить свой профайл, чтобы люди, которые вас хотели бы найти, чтобы они могли вас найти. То есть, вроде только повесил, а там, может быть, у тебя в неделю там 20 звонков будет, а может 50, смотря что повесил, смотря где повесил, смотря как повесил и так далее. И рассылать надо. На сайт работодателя надо же знать, что есть работодатель, надо знать, что он нанимает. Надо, ну, каким-то образом надо... Это очень непроизводительно. То есть, если я буду сам искать компании, смотреть, нет ли у них открытые позиции и туда идти, я за день там подам 5 резюме, это я очень сильно тормозну свой процесс. Да. Искать работу стрессово, это правда. Конечно, особенно когда нужно срочно, особенно когда ожидаешь одно, а получается другое. Ну, конечно, стресс. Дядь Миша, сколько лет вы с женой ждали одобрения после подачи на беженство? Так в тот же день? Как это? Не, ну, было так. Мы бросили анкеты в... Света их сдала в посольство. Тогда еще не было ящика. 1 сентября 89 года, 1 сентября, поставили коробку такую, а может 1 октября, я сейчас уже, по-моему, сентября, поставили такой ящик, в который можно было через забор посольства бросить туда анкету заполненную. А до этого, это называлось по старым анкетам, вот как мы шли, значит, эти анкеты, сначала надо было записаться в посольство, там, пройти. Света как-то проскользнула там мимо очереди, как-то так у нее героический такой поступок произошел. И она взяла эти анкеты, потом она не менее героически туда проскользнула, чтобы сдать эти анкеты. В общем, целая история, это, может быть, там мы ее попросим как-нибудь рассказать, но ее усилиями все это происходило. Сдала она эти анкеты. Это было где-нибудь в июле 89 года. В июле она это забросила. А на 18 марта 90 года нам было назначено и собеседование в посольстве. То есть это произошло, письмо о том, что нам назначили, пришло, может быть, там за пару месяцев до того. Ну, грубо говоря, она бросила анкеты не в ящик, она сдала их там, куда положено, в окошечко сдала, и через полгода мы получили письмо, что нам назначено. Так было. Ну, еще раз, это был другой мир, другие совершенно процессы, все было другое. Ничего общего с тем, что сейчас есть, тогда нет. Сейчас тогда, тогдашняя жизнь не имеет. Как вы хорошо отписали депресняк. Не, ну правильно, депресняк ведь это состояние, когда ты не можешь ничего делать. Вот делай, не делай, понимаете. Безусловно, депресняк бывает медицинского свойства, понимаете. Бывает такой депресняк, что там лекарства нужны, там еще что-то. Но мы же не говорим про депресняк как медицинское состояние. Да, мы говорим так, по жизни. Вот. Да, так. Почему вам не нравится Гордон? Манера не нравится. Манера не нравится. Насчет доверять? Нет, я не могу сказать, что ему нельзя доверять. Нет, ну, просто мне не нравится его манера. Михаил, мое почтение. Я не могу сказать, сильно не нравится. Немножко не нравится. Немножко. Я иногда посматриваю. Ну, это же не только от Гордона зависит. Я же не Гордона смотрю. Я смотрю человека, с которым он разговаривает. Этот человек может быть исключительно интересен. Исключительно интересен. Вот, но просто конкретно сам Гордон, вот именно вот его такая... Ну вот, немножко напрягает. Чуть-чуть, не сильно. Михаил, мое почтение. Вчерашний эфир по заполнению заявки. Это руководство, которое и нужно было подождать? Да. Имею в виду, что вы просили не торопиться, в первые дни заполнять, дождаться видео. Это было то самое видео, которого надо было дождаться. Это было в среду. Почему в советское время было такое щедрое на анекдоты? Сейчас такого и близко нет. Потому что в советское время просто так нельзя было ничего сказать. Понимаете, вот вы не могли там написать где-то в соцсетях, их не было. Вы не могли этого прочитать в газете. Вот ты читаешь что-то в газете, понимаете, а они врут, они уклоняются, они прячутся. И, понимаете, они постоянно врали, врали, врали. Поэтому анекдоты, и вот тот же Жванецкий, который как бы был такой ходячий такой анекдот, значит, и это было все очень смешно, потому что они врали. Как только стало все открытым и перестали скрывать, это был большой удар вот по тому же Жванецкому, например. Понимаете, так и так, вот что он там говорит, так это и всюду и так пишут. Понимаете, этот вор, этот жулик там. Вот Жванецкий, да, вот у него, значит, какой-то там рассказик. Начинается со слов. Вот он в зале, вот он говорит, стоит. Он говорит, и что интересно, он говорит, министр мясной и молочной промышленности есть и прекрасно выглядит. Понимаете, зал в лёжку, все лежат. Потому что нету мясной и молочной промышленности продукции, ее же нету нигде ни хрена. Ну хорошо еще в Москве там как-то, чуть-чуть там в Питере, там я не знаю, в Киеве немножко. Но послушайте, но вся страна же просто шаром покати. Просто шаром покати. И вот он говорит, да, и что интересно, министр мясной и молочной промышленности есть. И вот они все лежат. Поэтому анекдоты, ну я не знаю, да. Как думаете, будет ли в Америке нехватка рабочих мест из-за наплыва мигрантов? Пока что у нас нехватка рабочих мест, которую никак не проходит из-за, даже с наплывом мигрантов. Дело в том, что мигранты, они в основном такую работу делают, знаете, неквалифицированную. Они не отнимают работу у американцев. Вот все эти нелегалы, которые через границу идут и так далее, они у американцев... Вот 10 миллионов человек, из них, может быть, там работающих, ну, я не знаю, 5. Вот эти 5 миллионов работающих не отняли рабочих мест ни у одного американца. Они выполняют тяжелейшую работу за половину зарплаты. И у них нет никакой медицины, у них нет никаких социальных там программ там, и так далее, и так далее. И американец не захочет делать эту работу. Понимаете, американец не хочет стоять с мачете на каком-то мясокомбинате и обрубать там это мясные туши, там, шкуру с них срезать вручную там, и так далее. Они не хотят, и на поле не хотят. Вот поэтому они почему сюда приходят, нелегалы? Потому что есть работа для них. И если они не придут, я не знаю, что случится с американской экономикой. Я вам больше скажу, когда легализуют. Вот представьте себе, что сегодня легализовали там, я не знаю, 10 миллионов вот этих вот людей, которые нелегалы. Сейчас. Да, скажу. Open, да, 0879. Светлана Кав пишет. Да, я говорю, окей, я окей. К 3 часам приезжает Светлана Кав. Да, окей. Значит, кто будет работать на всех этих полях? Они разбегутся, они пойдут на гораздо более приличную работу. А половина, может быть, у кого там много детей, может быть, на велфер сядут, я не знаю. Но они никак не влияют ни на что. С точки зрения работы для американцев. Это разные миры, понимаете? Стало ли сложнее после пандемии найти работу опытным айтишникам в США с релокацией рабочей визы? Да, безусловно. Безусловно. Хорошая картинка и майку эту, помню, еще серинг такая есть. Это, кажется, из путешествия по Чехии. Точно, там был в этом самом, как он называется, Марианские лазни. Там много-много вьетнамских магазинчиков. Вот все, что чешское там или европейское, оно очень дорогое. А там вот вьетнамские магазинчики и Чехии, они в основном в вьетнамских магазинчиках. Ну и туристы тоже. Вот я это купил в каком-то вьетнамском. Там, или китайском, я не могу сказать. Хорошая картинка, да. Привет из Квебека. Из Квебека. Так, и Квебек. Где Квебек? Что Квебек? Сейчас. Да. Привет из Армении. Пожалуйста, тоже есть. Вот таки написал, что во Флориде пасмурно, и солнышко сразу вышло. Видите, как бывает-то? Нельзя доверять природе. Добрый вечер, Михаил Петрович. Спасибо за помощь. А что я? Ну, наверное, я помог, я не знаю, а так не уточняю. Хочется поделиться простым рецептом для поднятия настроения. 50 грамм хорошей водки, 20 грамм лимонного фреша, 30 грамм апельсинового фреша, лед. Очень легко пьется, и утром нет похмельного, я после 2-3. А я даже не думаю, а что, если 150 грамм хорошей водки, а что тут похмельного-то, я не понимаю. Ну, выпил, и 200 грамм нормально. Чего похмельного? Так, Михаил, есть ли шанс сейчас разбогатеть в Штатах, как вы? Сейчас гораздо больше шансов разбогатеть в Штатах, чем было в наше время. Больше того, сейчас очень много возможностей разбогатеть, где бы вы ни были. Сейчас столько открылось, целый мир, целая вселенная открылась в этом смысле. Так что сегодня Тане генерал, 50 лет. Видите, как получается-то? 50 лет, когда же она у меня училась-то? А вот лет 10 прошло. Ребята, такая была цыпочка. Я думаю, что она и сейчас ничего, я ее не видел давно. Ой, такая была цыпочка, прямо нет слов. Вот, так что давайте ей пожелаем, чтобы и дальше была цыпочка. Вот, и так вот. И получала от жизни удовольствие. Она обещалась подъехать где-то в ноябре и со мной тут пересечься. Поэтому я надеюсь, что планы у нее не изменились. И мы, глядишь, вот и пересечемся. Так, можно в конце каждого стрима выбирать лучший вопрос. Будет интересно узнать, на какие темы вам интересно все поговорить. Можно, но это как бы хлопоты какие-то. Запомнила, сегодня анкеты на себя. Супруга и старшего сына. Пожелайте, пожалуйста, удачи. Очень надеюсь на выигрыш. Не могу больше в России, сил нет. Ну, Лариса, что называется удачи? Удачи. Да. А почему Киев в 70-е и 80-е был настолько антисемитский? Это украинцы именно так не любили евреев или в чем проблема? Я думаю, что ну, это не это как бы давняя традиция. Я не знаю, как было, скажем, до Богдана Хмельницкого, но, например, во времена Богдана Хмельницкого был реальный геноцид, не уступающий по масштабам, вот скажем, там, тому, что было во время Великой Отечественной. Из больших событий, я оставляю там в стороне погромы начала 20 века, но, например, во время гражданской войны 200 тысяч евреев просто погибли в погромах, которые были, там все участвовали, там и петлюровцы участвовали, и белые участвовали, и бандиты участвовали всевозможные, и красные тоже участвовали. 10% погромов это делали красные. То есть 200 тысяч, ну, там оценка разная, там 200, может быть, и больше. Никто толком не знает. Никто толком не знает, сколько евреев погибло во время Великой Отечественной. Так говорят, от 800 тысяч до миллиона. Тоже толком никто не знает. Понимаете? Поэтому так, традиция такая древняя, так, мягко говоря. Вот, поэтому так вот. Удивительно не это. Удивительно то, что на сегодня, я иногда вижу отчеты какие-то пишут, там есть такие организации, собирают статистику. И вот, например, сегодня они пишут, что уровень антисемитизма в Украине втрое ниже, чем, допустим, в России или в Польше. Опа-на! Понимаете? Втрое. То есть, что-то произошло со страной, что-то произошло с людьми, понимаете? Что-то с нами всеми, что-то произошло. Такая интересная вещь, понимаете? Да. Так что... И Света моя, она, вот как это все началось, вот 24 февраля, она, причем мы с другими людьми разговариваем на эту тему, и вот Света говорит, я там 8 килограмм набрала веса, потому что стресс заедается просто пищей, потому что жуткий стресс, и люди говорят, а у нас то же самое, я там 5 килограмм прибавил, я там 6, люди со стабильным, в общем-то, весом, понимаете, и вот Света, которая там, в общем-то, досталась как следует, она сегодня, понимаете, в таком состоянии находится. Не только Света, и просто, ну, да. Так что вот такая жизнь, понимаете. Подскажите, что указывать в анкете, если оконченное среднее специальное на данный момент учусь на четвертом курсе университета? Ну так вы так и пишете, сам university courses, а что вам, в чем у вас тут сложность? Вы пишете высший уровень, который достигнут, и там есть специальная графа для этого. Че? Здравствуйте, Михаил. Ведете ли вы подсчет своих расходов, доходов, своеобразную семейную бухгалтерию, или это в США обязательно для налоговой декларации? Ну, для какие-то расходы вы можете списать, да, с налогов, поэтому, безусловно, ведется учет. Но у нас же как бы бизнес школьный, у нас бизнес там, с недвижимостью, там постоянно расходы там, и на уборку помещений, на обслуживание там, зеленых насаждений, и ремонты постоянные, замена оборудования. Там, ну, это хлопотное хозяйство. Поэтому там тоже какие-то расчеты идут, подсчеты, все это документируется, отдается бухгалтеру, тот потом все это с налогами. Ну, конечно, ну как же. Надо мной в РФ многие посмеиваются за это, говорят, что крохобор. Это как человек себя лучше чувствует. Знаете, некоторым пофиг, а некоторые наоборот очень аккуратненько все учитывают. Просто разный тип. Не то, что вы обязаны быть такими, как они, или они обязаны быть такими, как вы. Любите себя таким, как вы есть, и все, что. Так. Российский признали террористическим. Блин, на каком языке-то? Но не страну. А российский что признали? Есть ли разница в понятии? Если бы я хоть понял... А, режим. Режим признали террористическим. Ну, то есть, если режим сменить, то получается, что уже не террористический, да? То есть если страну признать террористической, то смена режима ни на что не влияет. А если режим признать террористическим, то смена режима как бы освобождает страну от ответственности, да? Как бы. Скажите, Вашингтон хороший штат для проживания? Ну, по-своему, да, конечно. А что там? Там классно. Ну, некоторые вот жалуются, что там, допустим, там влажность, там дождики часто. Ну, такие, да, вот дождики, моросяки такие, знаете, мелкие. Зелено там. Мне очень нравится, честно. Природы живой много. Как вы? Порядок? Ничего. Что должно произойти либо в России, либо в законодательстве Америки, чтобы при нулевом кейсе просто бегство от мобилизации было достаточным основанием для получения политического убежища? Политическое убежище не является американским законодательством, оно является международным. То есть законодательство США приведено в соответствие с международным. То же самое, как законодательство там, стран Евросоюза и так далее. Есть международное определение и так далее. Значит, должна быть угроза жизни лично человеку, лично, не по принадлежности к классу, а лично. Привет из Самары. Доброго вам здоровья, всего лучшего. Контент супер. Спасибо. Вот, друзья, в Самаре-то как? Люди понимают тонко. Наконец, смотрю вас уже в США. О, как! Значит, добрались, значит. Так, в прошлый раз смотрел еще на другом континенте. Видимо, будут какие-то хорошие новости. Российский фондовый рынок тарят богачи под закрытие дополнительной сессии. Я даже не понял, что вы сказали, но, наверное, будут хорошие новости. Вы бы вернулись в Россию, если бы там стало так, как в США? Я вам скажу такое, все-таки я уже 32 года здесь живу. Я могу поехать куда-то, ну, в Россию не поеду, а там, допустим, ну, куда-то в близкое культурное пространство. Там я могу поехать в Чехию, я могу поехать, там, допустим, не в Киев, могу поехать в Болгарию, в Сербию, там, ну, куда-то. Там. Вот в Словении мне очень понравилось, в Любляне. А, значит, там и как бы еда такая правильная, как бы хорошая, вкусная. Погулять можно. Вот, ну, так, чтобы... Это же... Ты обрастаешь хозяйством каким-то, понимаете, обрастаешь целым миром связи и так далее. А куда мне там вернуться? Что я там? Там у меня и знакомых-то никого нет. Что это? Я уже не говорю о том, что там никогда не станет так, как в США. И даже так, как, скажем, не совсем в США. Ну, как в Польше тоже никогда не станет. Поэтому что это ерундой заниматься? Как вы относитесь к покупкам акций? Я спокойно отношусь, но я покупаю только в том смысле, в каком мне нужно выводить какую-то часть там доходов из налогообложения, поэтому какие-то там пенсионные планы, там еще такого плана. Но я не прямо акции покупаю, я там какие-то фонды, так чтобы больше было диверсификации. Как вы думаете, когда Украина выиграет войну? Ну, короткий ответ такой, когда Россия ее проиграет. Вот. А по большому счету я могу сказать, что она ее уже выиграла. То есть не в том смысле выиграла, что уже изгнали с территории Украины всю вот эту вот, да, шелупонь. Но она ее выиграла уже в том смысле, в каком то, что вот эти вот в Кремле думали, тут они за 3 дня, максимум 2 недели там всю страну захватят. Понимаете? Вот. Украина их уже поимела так, что им мало не покажется никогда. Уже кремлевская власть Россию опустила ниже такого плинтуса, о существовании которого никто не догадывался, что есть там еще плинтус какой-то, есть, понимаете, еще такой плинтус тоже есть, и вот уже ниже его опустила. Это тоже в известном смысле победа Украины. Поэтому Украина не победила еще на всех фронтах, да, то есть надо еще физически их выгнать из страны. Но Украина уже победила на таком количестве фронтов, что там уже мало чего осталось, понимаете? Михаил, привет из Житикары, Казахстан. Это же надо так назвали. Что думаете о Токаеве? Это же ваш выбор. Я-то чего? Ну... Так, приветствую, дядь Миша. Благодаря вашей подготовке к интервью прошел 2 собеседования и получил работу. Знаете, как у нас говорят, мазл тов, да? Пока буду работать в Германии и готовлю документы на грин-карту. Выиграли DV-2023. Конечно, поработаете в Германии, а о чем разговор? Трансформационный перекос. Это я не знаю, к чему относится, ну, пусть будет. Добрый день, говорят. В случае выигрыша в лотерею, где гражданам РФ можно пройти интервью? Ну, дождитесь, ну, будет видно. Что сейчас-то, кто же вам сейчас скажет? Здравствуйте, Михаил, у меня есть девушка. Ой, это очень трогательно. Вместе подали заявки на грин-карту. Если вдруг нам повезет и один из нас выиграет, расценят ли женитьбу перед интервью в негативном контексте? Но вы должны показать, что женитьба это чисто формальность, а вы вместе давно. Вы куда-то вместе ездили, там, я не знаю, какие-то у вас поездки были, где-то вы там, я не знаю, с друзьями, тут, там. То есть не то, что там кто-то из вас нашел второго, чтобы взять с него деньги за вывоз из страны, а в том смысле, что вы давно вместе. Ничего страшного не будет. Как вы думаете, резкий рост правых партий в Европе, в том числе их победа в либеральной Швеции, и Италии на фоне антиэмигрантских настроений говорит о том, что Европа катится к правой диктатуре и своим Трампам? Ну, хочется верить, что нет. Все-таки это страны такие с давней демократией, конституционными режимами и так далее, и так далее. Как выбрали, так и переизберут там. Ну, пусть они покажут что-то. Михаил, подскажите, пожалуйста, хороша ли работа парапрофессионал для женщины в долгосрочной перспективе? А это кто? Парапрофессионал. Что она должна делать-то для этого? Сейчас я... Ты даже думаете, что это такое за слово такое? Search. Сейчас поищем, что нам Google говорит. Парапрофессионал. What are парапрофессионалс? Пара-эдюкейтор, нет. Educational worker. Workers who are not licensed to teach, but who perform teaching. Я понял. То есть такой педагог, который без образования педагогического. Да. Я не знаю, как, понимаете, если человек, допустим, там, ну, не знаю, там, 54 года женщине, она думает, ну, хрен я буду там напрягаться, мне там до пенсии, там, 10 лет. Это один разговор. Если молоденькая девочка, ну, чего вам какой-то пара, уже берите целиком, понимаете, там уже пойдите там, подучитесь, лицензию получите, работаете на всю катушку. Ну, что это такое? Михаил, как вы выучили английский? Вот так вот и, знаете как, так вот и выучил, как выучил. Никак не выучил. Ну так, тут схватил немножко, там схватил. Я выучил английский через практическую деятельность на языке. То есть я тут работал, там работал, здесь работал, книжку читал. Я очень много читаю. У меня довольно большой словарный запас. Вот, допустим, там мы слушаем новости, там какие на украинском идет, и я там периодически, я говорю, Свет, это что за слово? Да? То есть она знает, у Светы очень большой словарный запас на украинском, хотя она не говорит, наверное. Но выросла как бы в Киеве. А у меня большой запас на английском. То есть мы смотрим новости американские. И там Света говорит, что он сказал? Я говорю, это вот это. Ну, то есть у меня большой словарный запас и в активе, и в пассиве. Но вот просто через практику, через вот так. Не учил никогда. Проект «Россия» себя окончательно дискредитировал. Смотря в чьих глазах. Сами подумайте. Ну, вот... Сами они очень собой довольны. Или есть шанс на то, что эта территория сможет самоорганизоваться в нечто цивилизованное. Нет, само оно ни во что не организуется, кроме того, что оно есть. И чем оно было, там, не знаю, вот всю ту историю, что можно отследить, как бы, не хочется отслеживать в сторону там князя Владимира, да, поскольку это сейчас Украина. Вот. Но вот я бы это отследил куда-нибудь к Ивану Грозному, например. Вот, что изменилось со времен Ивана Грозного? Что вы думаете о президенте Ющенко? Насколько правдива история об отравлении? Я ничего такого о нем не думаю. Думаю, что он, его в экстрим некоторый повело вот с этой его борьбой там с русскостью, с русским языком, там, еще чем-то таким. То есть я не в том смысле, что не надо было проводить, так скажем, распространять или там продвигать украинский язык, культуру там, и так далее, но он как-то очень экстремально это делал, там, перессорился, стравил там, и так далее. Вот мне не нравится, когда экстрим какой-то возникает. Мобилизация ведь является угрозой жизни, причем напрямую. Ну, послушайте, если из всех стран, где мобилизуют, значит, брать людей в Соединенные Штаты, это, знаете, страны не хватит. Так, есть онлайн-курс автотестирования на английском языке. А как же? Обязательно есть на кампусе. Portnov.com. Пойдете-то на Portnov.com, посмотрите, какие там есть курсы. И вы увидите, значит, там есть автоматическое тестирование с Java и есть с Python. Я, кстати, должен вот на днях записать интервью с Элли. Элли у нас давно преподает автоматизацию. Ну, она работает, но просто иногда вот она подключается. Это такая богиня этого дела. Но у нас есть очень крутые ребята, которые это делают. У нас есть Слава, который делает с Java. У нас есть Марина Лейтман, которая это делает. По-моему, она на Python это делает. Сейчас вот еще добавится курс, будет делать тоже вот это Элли. По-моему, она будет на, тоже на Python. Хотя Элли у нас учила и на Java, и на Ruby, и на JavaScript. Там, на чем, она на любом пишет. Вот, есть такие ребята. Есть такие курсы на кампусе. Да, это правда. Если вы у нас когда-то учились в онлайне, то вам с большой скидкой идет. Если нет, то там, по-моему, курс такой стоит там типа 2450, вот такого плана. Вот. Но это убойные, мощные курсы. Такие. Страшное дело. Так. Как вы думаете, украинское этническое происхождение? Что значит этническое? Ну хорошо, этническое. Так. При этом гражданство РФ. В нынешних обстоятельствах может быть полезно для кейса политубежища. Тут штрафуют за прослушивание украинских песен дома, в машине, дискредитация. Ну, вы с юристом посоветуйтесь, я не знаю. Насчет штрафуют, это, мне кажется, мелочь. Там, то есть угрозы жизни в этом нет. В конце концов, вы можете прослушивать так, чтобы другие не слышали. Дадут ли ипотеку, если self-employed? Да. Ну, там условия, может быть, более жесткие. Конечно. Я слышала, что будто бы надо работать по найму, чтобы ее дали. Это неправда. Условия отличаются. Нет, это безусловно неправда, но условия отличаются. Если заработок около 100 тысяч, как self-employed, малый бизнес, то дадут? Ну, смотря сколько вы хотите, как давно вы в бизнесе, какие колебания, какие у вас другие есть liabilities, да, что вы там платите. Потому что у вас машина стоит в два раза дороже дома, и вы за нее выплачиваете, понимаете? Так что говорят, что вот сейчас бомбят Кривой Рог. Ой, господи, ну, что сказать. Мы как бы нашим стримом тут ничего сделать не можем. Вот, кроме того, что как бы сказать людям, которые там в Кривом Роге, и не только в Кривом Роге, но всюду, где стреляют, где бомбят и так далее, чтобы они, в общем, как-то пережили это все без потерь. Скаф, видео будет или стрим? Вот мы с ней и решим. Я, честно говоря, даже не помню, до чего мы там договаривались. Можем мы стрим сделать? Можем сделать стрим. В 3 часа по местному. То есть ровно через час. Вы атеист? Говорит, ну, в принципе, да. Ну, ты такой, как бы, такой. Не знаю. Ну, пусть будет атеист. Я не принадлежу никакой конфессии, я не соблюдаю никаких там, не практикую никакой религии. То есть, наверное, атеист. Нас снова ожидают президентские дебаты двух дедушек. Это долго еще, мы сейчас не знаем. Покажите Томика. Он вскочил. Вот на слово Томика. Он вскочил. Ты мой сладкий, ты вскочил. Давай мы тебя покажем. Люди хотят видеть своих героев. Таких своих. Ой, ты возьми очки с дедушки сбиваешь. Вот. У тебя такой колесый Томик. Ты хороший пес. Да? Колесый пес такой. Мы с ним еще погулять сходим, потом я поеду уже тогда гулять с нашей школы на сегодня мероприятие. Ну, все, Том, я тебя отпускаю, отпускаю. Считаем, что мы с тобой погуляли. Давай я тебе дам, ну, раз я тебя отвлек, на тебе кусочек. Вот, это курочка сушеная, сублимированная курочка, значит, дадим ему кусочек. Любишь курочку-то? Любит. Так. Какая самая минимальная ставка налога на доходы физлиц? Я вам скажу, что я плачу 50% по совокупности. Вот я, допустим, если я заработаю 1 000 000, да, то у меня останется только 500 тысяч, ну, 520, 530. Пожалуйста, скажите пару слов о Познере. Кто он такой? Спасибо. Я 100 раз говорил. ГБшный такой жулик, не то что жулик, врунишка такой ГБшный, как, знаешь, воровка на доверии, да, он, значит, там типа производит впечатление честного и приличного, а так говно. Какие направления в IT? Так, вы бывали в Сиэтле? Бывал, приятное место для жизни. Вам бы фотосессию с Томиком. Ну, сори, вы похожи. Как оцениваете кандидатуру в президенты текущего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома? Я не знаю, что вам сказать. Не то, чтобы он мне сильно нравился. А, кроме того, он говорит, что не собирается, его это не интересует. Будет ли стрим со Светланой Каф по политике для беженцев по мобилизации? Вот мы сейчас у нее спросим, вот мы с ней через часок. Как атеисту найти смысл жизни? Потому что сам такой накатывает депрессия. Ну как же, смысл жизни, он ведь не требует там, допустим, чтобы вы были именно, как сказать, таким религиозным, да? Но, тем не менее, есть какой-то эзотерический аспект в жизни, понимаете? Вот не все измеряется там амперметром, понимаете? Поэтому есть какие-то вещи, которые вот мы, они свыше, они присутствуют, понимаете? Поэтому вот наше мировоззрение, понимаете, наше желание что-то делать, или там понятие о добре и зле, понимаете, я там не спрашиваю, что происходит после смерти. Ну, можно сказать, ну ничего уже не будет происходить там. Не надо про душу там или что-то. Но, во всяком случае, ну зачем-то же это все происходит. Вы можете совершенно сказать, да не зачем. Вот форма существования белковых тел, жизнь, да, вот как. Тем не менее, мы как люди, да, в отличие, там, скажем, от собачки или там тараканчика, мы общественные, мы социальные, и мы как-то исходим из какой-то, ну, цели. Зачем людям там 10 заповедей? Ну, потому что дело не в том, что вы верите или не верите. Эти 10 заповедей перекочевали в свое время, называлось это моральный кодекс строителя коммунизма. И вот все то же самое, не убей, не укради, там, и так далее. Значит, ну, должны быть какие-то, как сказать, принципы нравственные. Нравственность же существует. Нравственность исторически носит религиозный характер. Допустим, там в исламе одна нравственность, там в иудаизме другая, в христианстве третья, там у каких-то, может быть, там племен там в Австралии другая. Но, безусловно, нравственность корнями происходит от религии. Но когда мы отказываемся от самого вот этого религиозного содержания, то принципы, вот эти нравственные отношения между людьми, они остаются. И так вот получается, что людям с верой легче, но не вера в кого-то, кто за нас решает, а вера в то, что мы не зря тут, что есть какая-то цель, что есть возможность, там, скажем, служения, вот не Богу служения, а там, скажем, обществу, людям там, и так далее, вот. Добро и зло, оно же присутствует. Вот вы можете быть нерелигиозным, но вы говорите, вы понимаете, что есть добро и есть зло. Можно ли устроиться в США junior sales force разработчиком, получить приглашение переехать от компании? Я думаю, что исключено. Значит, то есть, чтобы ничего не умел и чтобы тебе еще рабочую визу. Это обалдеть можно. Здравствуйте, как Мерседес? Шикарно, шикарно. Нет, без косяков все очень хорошо. 700 миль проехал, 750. Спасибо за ответ. А то знаю женщину, которая идет работать по найму специально, чтобы ипотеку дали. По бизнесу не дают, говорит. Может, дело в том, что маленький заработок у нее в бизнесе. Ну, я бы на ее месте поговорил бы с человеком, который делает моргиджи. Вот на днях у меня был, да, вот этот вот Мэнни Коган. Вот он как раз на эту тему там говорил. Надо пойти к специалисту и поговорить, и все. А чего ерундой это заниматься? Мало ли кто там что скажет. Да, Марикат, мало чего на заборе написано. Да? Все, друзья, мы с вами прощаемся. И до новых стримов, видео и других форм обмена информацией.